добрый вечер. Мы начинаем с вами вначале общее занятие или представление того синтеза и дома, куда вы попали. То есть вы первые 2-3 часа объяснили, где, что, как вы оказались, кто первый раз пришел. Потом мы сюда пройдем, собственно, семинар, чтобы те, кто определился и пожелал в этом участвовать, могли остаться и дальше развиваться. Единственное, что я тут слышал, что там 2 часа и все. Правило не 2 часа, а до перерыва. Когда мы объявим перерыв, все, кто пришел к нам в гости и не захотел, мы рады будем вас приветствовать, вы свободны от нас и от вас. А те, кто захотел поучаствовать, тогда у нас сегодня работа аж до 22:00. Значит, правила простые. В нашей системе, в нашей организации вы можете в любой момент прийти, в любой момент уйти. То есть это касается что этого семинара, что любых последующих. Мы говорим, двери всегда открыты, единственное, что сейчас гармонично были. Поэтому у нас нет такой жесткости, что вы пришли, вот останьтесь. Наоборот, есть такая хорошая ученическая фраза с прошлой эпохи. Да, в прошлой эпохе, которая говорит простую вещь. Стучащие всегда откроются. А не постучишь, мы рады от тебя избавиться. Нет, стучащиеся откроются, это считаю, все знали. А некоторые не знали другую вещь. Если ты не готов стучать, то делать тебе здесь нечего. Это вторая фраза, которая звучала нигде. Если вы читали книгу или какие-то фразы, то что у вас стоит. Ладно, отстроим все это. Поэтому в любой момент вы можете как зайти, кто куда вы попали, так и выйти. Единственное, что не мешает соседям в течение семинара. Это потерпеть и выйти аккуратненько. Это так, о правилах. Поэтому мы работаем с вами до перерыва. После этого, кто не определился или определился и захотел уйти, вы свободно уходите. А все остальные работают дальше. Значит, для начала, меня зовут Виталий, фамилия Сердюк. Я веду, сейчас будут некоторые страшные слова, постепенно мы их объясним. Я являюсь ведущим дома по оценке галактики для физического присутствия планеты Земля. Это так, организовано. Звучит страшновато и по-сумасшедшему. Не обращайте внимания. По-русски переводится просто или по-человечески. Метагалактика начинает выражаться на планете. И планета начинает жить по законам метагалактики. В этом смысл эпохи огня, в которую вошла наша планета. Те перестройки, которые вы видите сейчас по планете, связанные с климатом, с магнитным полем. Ну, мы смеемся, допустим, в Москве +2, а в Сочи -6. Со снегом. Ну, в Грузии сейчас. У меня есть знакомые ребята с Таджикистана, они мне все говорили, вот у вас тут в Подмосковье холодно, это был -6. Когда у них выпало снег, стало -30, я говорю, ну что, у нас потеплело? Они говорят, потеплело. Я говорю, ну вообще, от всей души вы знаете, где холоднее. То есть в Таджикистане -30, в Подмосковье -6. Может, юг Украины, опять же, это не так сильно затрагивает, но климат меняется, и, естественно, наша планета перестраивается. И вот здесь возникает такой простой вопрос. Если перестраивается планета и климат, остается ли человек таким же, каким он был раньше? То есть затрагивает ли перестройка каждого из нас или нет? И здесь есть такие несколько довольно интересных фактов, которые сейчас накопила и наука, и представление о человеке, что сам человек в новый опыт перестраивается, меняется и преображается. Вот первый наш час я попытаюсь вам обосновать, какая перестройка сейчас происходит, с чем она связана. Даже если вы у нас не останетесь, это будет возможность вашего осмысления на дальнейшее, потому что мы ведем систему, в том числе и иерархической подготовки, где бы вы ни занимались, осмыслять, чем вы занимаетесь, зачем вы занимаетесь и к чему это ведет, вы, если вы разумный человек, обязаны. Если не разумный, то хотя бы должны. Ну и исходя из этого, я думаю, этот материал вам будет полезен. Значит, о себе хорошем. В свое время я был директором лицея, потом директором научно-исследовательского института, и 10 лет занимался и был руководителем эксперимента Российской Федерации. У нас в 90-х годах всего было 3. Щетинин, может, вы его слышали, еще один в Академии наук и я. Мы делали эксперимент в закрытом режиме. Ну, так. Иногда пересекались на совещаниях друг с другом, но особо не планировали. Я это делал специально, потому что в нашу систему образования мы вводили ученические практики предыдущей эпохи и, в общем-то, определенных успехов добились. Но 10 лет прошло, идеология чуть-чуть поменялась. И эксперимент закрыли, потому что надо было продолжать дальше, а некоторым идеологически было опасно, потому что мы поставили ряд вопросов о том, что надо переподготавливать родителей, по-другому строить образование детей. И вот сейчас с некоторым таким вариантом возвращаются, но мы уже это делаем как систему законного образования. В итоге то, чем мы сейчас занимаемся социально, у меня это выросло еще и из образования, которым занимался в течение 10 лет профессионально. Образование для детей, что взрослых, потому что у нас были курсы, ну или как, просто занятия, родительские собрания по переподготовке родителей. Вообразите ребенка, который развитый родителем, и родитель не понимает, что делать с этим ребенком. Ну, допустим, ребенок приходит домой, сканирует родителя, его настроение, подстраивается под настроение и ведет себя как надо. Родитель в бешенстве. Ребенок понимает, что родитель в бешенстве. И делает уроки. Качественно делает, приносит хорошую оценку. Родитель не знает, что делать с ребенком, потому что ребенок был плохим. Он понимает, что ребенок его как-то обманывает, но он не понимает, как он его обманывает. И прибегает на родительское собрание, чтобы переподготовиться и воспитать свои накопления как-то, то есть преобразиться. Вот примерно через 10 лет система такого действия. Если говорить об эксперименте, мы разработали такую тематику, важную, полезную многим из вас, что у каждого человека есть свой образ типа. Ну, такой образовательный, если сокращенно. Ну, вот вы знаете 4 психотипа. Сангвиник, холерик, меланхолик. Да? Четвертый сами найдете. Да? А вы не знаете, что есть образовательный тип человека. Каждый из вас воспринимает окружающий тип с учетом определенных накоплений. Ну, условно, в вашей голове, если взять предыдущую науку. У нас это называется сложным словом «головерсума». То есть голограмма универсума, которая складывается в вашей голове. Слово «у нас» — это не мы выдумали слово. А нобелевские лауреаты Дэвид Бом и Карл Фрисон доказали, что наш мозг является универсальной голограммой и формирует восприятие окружающего мира по принципу головерсума. То есть голограммами осмысляет окружающий мир. Это сейчас самая перспективная теория анализа и развития мозга. Сейчас уже продвинулись дальше, потому что эти специалисты работали, если не ошибаюсь, аж в 80-х годах. Надеюсь, понятно, что за все эти годы мы достигли большего, и надо развиваться дальше. И вот мы занимались. Институт, которым я руководил, назывался интересно. Институт экосферы человека. Мы выяснили одну простую экосферу, по-латински «экодом», сфера, ну понятно, сфера дома. Отсюда экология, знание. Но есть одна проблема. Когда мы занимались образованием, мы понимали, что главная задача – воспитать человека, декларируется везде от Конституции. И когда я проехался по всем специалистам, которые занимаются разными вариантами человека, спрашивая, а что такое человек, как он строится, ну, кроме анатомии. Анатомия понятна, это биология, а вот психотипы человека как строится, да? Как строится мышление человека. Самый страшный вопрос, который я задал, как строится сознание человека. Одному профессору так и сказал, у вас сознание есть? Он говорит, есть. Я говорю, как действует? Он говорит, не знаю. Я добился, что он мне это сказал, не знаю. И вот мы выяснили такую вещь, что разговоров о человеке много, а реального понимания, как функционируют те или иные его системы, нет. Ну, допустим, из знаменитых примеров, которые известны науке. материалистический профессор, не будем называть фамилии, за кадром оставим, а то он на меня потом ноги напрягаются. Я говорю, где мышление человека находится? Он говорит, как где? В мозгу. Я поднимаю подшивку и говорю, был такой случай во Второй мировой войне, советский войн. Советский войн это священно, пуля задел, мозг вытек. Человек жил всю жизнь, ну затянул. Жил, нормально думал, стал ученым. После смерти скрыли, ну помню, какая была проблема велика, скрыли голову, мозга нет. Ну, маленький такой, ну, типа, мозолистого тела осталось. Все остальное там почти исчезло. Начали выяснять, как он жил. Оказалось, что после армии он поумнел. Ну, так, по оценкам родственников. Достиг определенных научных вершин. То есть писал статьи, был вполне адекватен, имел хорошую память. То есть все нормально работало. Единственное, что когда вскрыли после смерти, мозга не было. В итоге, уже сама жизнь наталкивала ученых, это не только наш пример, есть, которому в Америке, по-моему, себя ломом пробили голову, есть, в общем, есть много показателей, где мозга не было, уже целая подшивка, а человек думал и жил вполне адекватно. В итоге напрашивается очень простой вопрос, что мышление человека не зафиксировано на головной мозг. Оно связано с ним, но существует независимо от него. И когда мы начинаем выяснять, как независимо существует наше мышление, мы разводим руками. Понятно, что психологи скажут, я надеюсь, среди вас появятся психологи, скажут, ну это психологическое развитие человека, психическая концентрация всего. У меня простой вопрос, где она психически концентрируется, чтобы вы научились думать? И когда мы разговаривали с психологами на эту тему, у меня была, как у руководителя эксперимента, и команда психологов, со степенями, как говорят с учеными, они мне так и не могли ответить. Да, психология анализирует мышление. Я говорю, объясните мне, пожалуйста, когда нервные процессы и чувственные, я с вами соглашаюсь. Но как мышление вырабатывает мысль? Простую мысль. Чтобы я ребенка научил думать и правильно организовывать ему процесс формирования мысли, который поможет потом ему жить по жизни. В общем, на этот вопрос ни один психолог не нашел ответа. В итоге мы сложили по эксперименту еще тогда интересную систему, что человека нужно развивать как определенный образ тип, образовательный тип, который состоит из синтеза его. Ну, мы тогда это называли двигательных или телесных возможностей, эфира, энергетики. Ну, вы теплые. Нет, вы могли прийти замерзшими, но если тело холодное, вы мертвы. Ну там, плюс-минус температура. А когда температура в теле есть, это избыток энергии, который вырабатывается телом. Вопрос, как избыток энергии вырабатывается телом, чтобы постоянно теплый? Ну, такой самый простой ответ – через питание. Но мы помним, что вся пища, потребляясь организмом, тоже расщепляется на атомы. Вы представляете, расщепить помидор – на частицы, чтобы потом усвоить эту энергию. В итоге чисто физики скажут, что чтобы расщепить объем пищи на частицы, необходим избыток энергии. То есть человек изначально должен быть пассионарием с избытком энергии, чтобы расщеплять пищу, потреблять энергию. Значит, пища сама по себе восстановить объем энергии не может. Вопрос, за счет чего человек восстанавливает энергию? Это были убийственные вопросы для многих. Вопрос не только в пище, вопрос как поддерживать температуру тела и так далее. Мы вышли на такой кругообмен энергии в природе. Когда человек постоянно эманирует энергию, а природа может поддерживать энергию. Ну как? Самый простой ответ. Вы выдыхаете воздух? Выдыхаете с углекислым газом. Это можно назвать энергией? Я думаю, можно. Потом вдыхаете кислород со своей энергией, которая активирует ваш головной мозг. Проходите в эту сторону, с этой стороны садитесь. С той стороны уже мест нету. И все. Это уже обмен энергии. Но кислород это хотя бы то, что есть в воздухе. А вообразите, что эманируется из вашего тела, как постоянная температура. Где взять этот избыток энергии? Вот у вас есть энергетическое поле. Мы вспоминаем, что материя есть вещество и энергия. Ну, вещество это можно услышать. А энергия то, что из нас излучается. И возникает вопрос, что наши ученые анатомически веществом, органами, системами управлять хоть как-то научились. А знаменитом энергетическом управлении, ну, это слегка забыли. Сейчас они к этому возвращаются. Забыли почему? Потому что в конце 18-го столетия, ну, 19-го, вернее, столетия, отвергли единую теорию эфира, которую выдвигали физики. И когда она была отвергнута, мы потеряли физическую нить управления энергией, если взять историю науки. Ну и, соответственно, потом исследования в этом направлении не проводились. Сейчас физики возвращаются к единой теории эфира, говоря, что без теории эфира единую теорию поля мы не построим. Ну, мы потеряли всего лишь лет 140. Ну и плюс весь технический прогресс на этой системе. То есть понятно, что сейчас оккупировали экстрасенсы, которые лечат, иногда калечат, иногда лечат, и так бывает. Иногда помогают, иногда отрицательно влияют. Но все это нуждается в анализе. И как это увидеть? Как это... Проходите здесь, пожалуйста, и с этой стороны уже места есть свободные. И вот на все это необходимо отвечать. Итак, человек, кроме тела, имеет энергию, как эфир, потом имеет душу. Душу все имеют. Честно скажу, не все. Я не говорю из всех сидящих. Из окружающего человечества. Да, вот какой-то ряд, вот там два места. Вот заходите, спросите, подвинуться или зайти и все остальное. Значит, мы привыкли, что душа есть у всех. Но даже если вспомнить христианство, оно говорит интересную вещь. Необходимо стяжать душу святой жизнью своей. Стяжать – это значит получить. Вопрос. У всех ли была святая жизнь, чтобы была душа? С учетом нашего динамического варианта жизни, не всегда удается жить более-менее свято, чтобы душа была. Ну, допустим, когда-то вы душу получили. А как с ней жить, чтобы она осталась? Некоторые меня удивляют и говорят, я чувствую, значит, ну, существую. Я говорю, а ты душой чувствуешь или нервной системой? Материалисты сразу поймут, о чем я. Это разные органы. И вот есть импульс нервной системы, который чувствуется активно. Что? Это душа или чувство? Чувство. Ну какая это душа с чувством? Это больше нервная система, которая обрабатывает тактильные чувства, обоняние, слух. Это нервная система, потому что она находится в теле. С душой это как-то связано. Ну как это связать с душой? И как душа строится, чтобы это организовать и обработать? И здесь возникает вопрос, что мы не понимаем, как живет душа. Нет, мы говорим, что она чувствительна. А за счет чего? Ну за счет чего она чувствительна? Дальше пошло хуже. Как развивать мышление ребенка? С мозгом мы разобрались, но вопрос остался. Мышление существует. Как оно существует? Надеюсь, все мыслят. Ну, более-менее. Хоть о чем-то. Все. А как у вас работает мысль? Вы скажете, а зачем мне это надо? Очень простая вещь. Чтобы написать бизнес-план, ты должен сконцентрировать мысль. Умеешь? А если не сконцентрируешься, и мысль неправильно не сложишь, бизнес-план не получится. Результат экономической деятельности называется засунул карман, а там дырка. Все. И получил итоги. Ничего не получил. В итоге от развития мысли, это сейчас все бизнесмены знают, зависит от того, как ты заработаешь деньги. Самый простой вопрос, который сейчас многих волнует. Значит, деньги притягиваются на мысль. Интересный вывод. Но для этого нужно развивать мышление. Из института, вот мы сейчас в университете находимся, нам известна единственная форма мысли – логика. Формально-логическое мышление. Его привязывают к левому полушарию. Забывают о правом, образно-ассоциативном. А вот первая моя специальность был артист балета – хореограф. И когда мы начали изучать мысль с позиции культуры и искусства, оказалось, что ученые не умеют анализировать культуру человечества. Они очень сложно осмысляют вообще мышление людей искусства. Ну, исключаем там Бахтина, исключаем другие фамилии, которые хотя бы психологию Выгодского, там, психологии искусства занимались. Но опять это с позиции психологии. А как развивать мышление балетмейстера? режиссера, писателя, поэта. Я не оговорился, развивать мышление поэта, чтобы его поэтический талант не только развивался формой поэтического творчества, но и содержанием его мысли. Может быть, сложная формулировка, но правильная. Вот это вопрос. Итак, мышление не знаю. Как строится наше сознание смысла? Ну, смысл. Как вы анализируете смысл? А где оно там сидит? Ваше сознание. Где это находится? Ваш дух. Что-то такое эфемерное? У вас дух есть? Я как скажу, не знаю. Вы материалисты. А как же сила духа советского гражданина? А сила духа есть? Это мы так картица ловили, дух есть. Я так маму кучу, потому что картист, царь коллегий стажем, она говорит, ты чем занимаешься? Я говорю, силой духа. По партийным лодкам нормально. Но если говорить с позиции духа, это был ужас, потому что другое мировоззрение. И надо было объяснить, что такое дух. А без духа не бывает философии. А без философии не бывает мировоззрения. И, в общем, когда мы набрали состав человека, пунктов 7-8, и, ну, проехались по разным ученым, ну, самый развитый институт, который занимался человеком, это институт мозга. Ну, или просто Бехтер, там, все понятно. Есть другие виды направления, которые занимались человеком. Но парадокс оказался в том, что никто не синтезировал человека во всех его накоплениях. Все. Поэтому мы создали институт «Экосфера человека» и начали собирать все данные о человеке, которые есть в разных науках, в разных источниках, мы в разных религиях, в разных философиях, то есть искали везде. И в итоге у нас начал складываться некий синтез строения человека. И мы начали хотя бы чуть-чуть понимать, как он живет, действует и что с ним происходит. Это с одной стороны. В итоге я просто вам показал, чем занимался в социальной действительности. Постепенно эти разработки вошли в противоречие с определенной научной мыслью. Они не могли не войти, потому что то, что мы заявляли, вызывало странные мироощущения у многих ученых. Надо было по-другому учиться мыслить. Другого было и не дано, потому что новое всегда вызывает сложности у тех, кто мыслит по-старому. Ну, на этом мы эксперимент в образовании закончили и поняли, что нам надо переходить на систему семинаров, чтобы формировать людей и их взгляд по-другому, развиваться по-иному. Итогом эксперимента стали образовательные типы человека, которые анализируют его возможности. Новая система оценок, которая у нас была 9 на 9, потом 12 на 12. На Украине ввели частично эту систему 12-ричного оценивания. Только то, что тут ввели, это не наша система, но это та система образовательных оценок, которая по миру сейчас встраивается, преодолевая погибальную систему, входя в тестовую. Единственное, что надо было на каждую вертикаль давать такую же горизонталь. Вот это наша система оценок по качеству. В итоге можно было сделать и прошлитовку, и диагностику, и более глубокий анализ развития человека и ученика. Плюс система индивидуально развивающих предметов, где отдельный ребенок развивал мышление, отдельный развивал душу, отдельный развивал части человека. У нас на сайте есть статья «Студия экосферы человека». Если кого-то это заинтересует, у нас есть девушки. Вот здесь, вот с этой стороны, вот какие-то места есть. С той стороны уже, наверное, местные. Вот с этой стороны, вот слева там. Видите, страйк, свободные места. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Поэтому, кто заинтересуется какими-то там итогами, там небольшая статья есть, студия «Экосфера человека». Отправляю эту статью. Сайт «Фасинтез», там вам, если что, покажу. Там есть клавиша «Подростковое поколение». Внизу странички. И там прочтете по итогам эти предметы. В общем, там было много разных наработок, и мы поняли, что отдельно преображая детскую среду, мы не можем. В итоге я начал возвращаться чисто в ученическую среду, понял, что полноту ученичества в нашу жизнь внедрить пока нельзя. И надо формировать другую систему реализации новых возможностей человека и человечества. Что, в общем-то, и получилось в том, чем мы сейчас с вами занимаемся. Параллельно с этим, и независимо от этого, перейдем на другую ракурс. Это я говорю о социальной реализации, чтобы все видели, что, в общем-то, какая-то подготовка есть. Параллельно с этим, где-то с 7 класса, специально это подчеркиваю, с 7 класса школы, сам по листочкам решил заниматься раджа-йогой. Это был Советский Союз. Находил листочки в знаменитом журнале «Наука и жизнь» и подумал. Я все, что нашел по библиотекам, начал заниматься хатха-йогой, вышел на раджа-йогу, освоил эту систему корректно, более-менее совершенно настолько, что понял, что в какой-то момент я ее прошел и пора заканчивать. Ну, то есть я ее преодолел. Пошел дальше. Потом занимался агни-йогой, закончил, руководил в одном, ну, краевом центре, когда это называлось, потому что это было в России, целым клубом. Слушателей было примерно в два раза больше, у нас была команда, где мы занимались развитием агни-йоги, это так называемое рейхтовское движение. Потом ушел от них, понял, что это тупик. Реализовав часть, потом занимался частью, чуть-чуть позанимался Блаватской, прочитал этот материал, прочитал эзотерику Люсибель, то есть, в принципе, занимался ученичеством в том понимании, в котором я его видел, и уже на тот момент осознавал себя учеником второго луча любви мудрости, любви искусства. Если взять, вернее, учителя Кускуми на тот момент, если взять систему пятый раз, если вообще в курсе этих систем, если не в курсе, мне очень сложно вам будет. Девушки, скорее всего, вам с этой стороны лучше будет заходить. Вот там три места я вижу свободно. Вы не держите эти места, просто пустые люди сидят. Садитесь. После перерыва у нас еще места освободятся, будут часть тех, кто пришел просто послушать. В итоге за года аж 7 класса, понятно, я как бы вошел в систему ученичества и продолжал заниматься. И в 1995 году, это был 95 год прошлого столетия, где-то 1 июня, проходите сюда, там учатся. Ну, в общем, произошла такая интересная вещь. Мы ездили по семинарам другие школы, мы не хотели там заниматься какой-то своей спецификой, и у нас сложилась группа, которая начала заниматься магнитом. Мы вырабатывали новую методику отношений с учителями, с владыками, чтобы привнести то, что было тайной философией, эзотерической, там внешне, собрать все эти крупицы и перенести в нашу жизнь. Ну, надо было как-то в 90-е годы, старая идеология рухнула, а надо было как-то осмыслять новую. И вот на этом фоне, на одном из семинаров в другую школу, куда мы приехали, просто познакомиться с этой системой, нам удалось выйти на контакт, как мы сейчас понимаем, с аватаром синтеза. Сейчас уже так по-новому происходит. И уже когда вернулись домой, там владыки, мы сознательно уже в контакте с учителями в предыдущей эпохе, сознательно, когда вот я с вами общаюсь, вы со мной, вот точно так же мы с ними начинали общаться. Воспринимать это сложно, вы скажете, как это, ну это как бы тонким делом, если взять язык пятый раз, ты выходишь и общаешься с учителем. Вот, если вы изучали эзотерические системы, я понятно объясняю. Если не изучали, я бред сказал. Мне сложно определить вашу подготовку ученическую. И вот на тот момент я уже общался с учителем Кускуми, частично его слышал, потому что одна из степеней раджа-йоги предполагает, что ты слышишь владыку, вернее, учителя, который ты родился. Ну, в раджа-йоге есть такая степень, когда тебя в любой момент проснули высшие силы, ты должен четко ответить, что ты сливаешься с абсолютом. И ты должен услышать, что тебе задали этот вопрос. Физически услышать. Никаких иллюзий в голове. Я успел ответить, что мне нужно слияние с абсолютом, чтобы перейти на ступень выше. А, я забыл добавить, что кроме этого я занимался буддизмом и синтезом буддизма и христианства. Это был один из ключиков. То есть я в мировых религиях и философиях искал какие-то крупицы, чтобы связать и понять, как же развивается человек. Ну, особо интересная система, это была система дзен. Ну, дзен буддизма, где довольно интересно, можно было войти быстро, в более высокую подготовку разума, чем окружающие возможности предлагают. И вот в 95-м году на одной из практик Это было 1 июня 95 года. Мне удалось вступить в контакт с владыкой Метагалактик, который известен сейчас как Аватар Синтеза. Потом мы уже выяснили, что это был сын Метагалактики, который пришел на планету Земля. Так как Земля вступила в эпоху метагалактического роста, необходимо было человечество планеты подготовить, адаптировать к законам метагалактики и научить контактить с метагалактикой. Вот некоторые посылают там сигналы в космос и думают, как связаться с иными цивилизациями. Но есть простой вопрос. А знаем ли мы законы метагалактики, чтобы по законам метагалактики общаться с другими цивилизациями? Ответ, как мы сейчас знаем, не знаем. Более того, мы по своей подготовке настолько далеки от закона метагалактики, ну или как в пятый раз и говорили в космосе, что это вызывает одни большие проблемы. Кстати, чтобы контактировать с аватаром синтеза, кто занимается эзотерикой и читал, что Блаватскую, что Алису Берриса, что йогу, это такой интересный пример для вас. Вот, анализ ваших знаний. Но Блаватская схема семиплановое развитие пятой расы. За седьмым планом существует первый космический, то бишь восьмой, а одна из лун. Второй космический, то бишь девятый, вторая из лож. А потом существует третий космический, или будхиальный, или будхический космический. Угу. Если в системе раджа-йоги, йог, чтобы взойти к отцу и к владыкам, стяжал самадхи, то самадхи он стяжал на четвертом плане, будхическом. Логично? Потом вспоминаем знаменитый закон Гермеса Трисмегиста. То, что вверху, то и внизу. Мы взяли, связали два философских учения, Гермеса Трисмегиста и систему планов Блаватской, которую публиковал этот владыка. Кому словно о Блаватской, вспомните «Две жизни» Антаровой. Там была такая фигура Наталья, с которой общался Левушка. Наталья такие с огненными глазами. Это чистое описание Натальи Блаватской. Ее имя Елена в физике, а там наверху ее все знают как Наталья. Блаватская и Блаватская. И вот мы связали Гермеса Трисмегиста и схему Блаватской. И я сам для себя решил, то есть если мы входили в самадхи раджа-йогу, это итоговая степень реализации, после которой можно заканчивать раджа-йогу, она все сделала, то надо идти дальше самадхи. Ну, то есть входить в лотос, если взять сатири, гаутамы, будды, это дзен-буддизм. Но почему не пойти дальше? Потому что мы знали, что грядет новая эпоха, эпоха огня, и надо было этот огонь найти. И мы по аналогии с планами Блаватской решили, что первый космический – это астральный план космоса. Второй космический – это монастический план космоса, то есть более высокого требования. Для нас сейчас более высокая эволюция. Но тогда то, что за ними стоит, это как раз будхи космоса или будхи метагалактики. И там находится метагалактический огонь. Логику увидели? Ну, кто знает схему планов, тот меня должен хотя бы понять. Все, это рассуждение 95-го года. Сейчас мы из этого пошли намного дальше. И вот увидев, что можно попытаться войти в самадхи космическое, тогда это был 10-й план за пределами планирования планеты, мы начали туда пробиваться. Искать это. В 95-м году установили контакт с аватаром синтеза на этом пути, сыном метагалактики. А в 96-м году нам удалось пробить и зафиксировать огонь космоса, сейчас мы называем это метагалактикой, на планете, первой каплей метагалактического огня. И мы принесли этот огонь, сейчас это называется 14-е присутствие, тогда это называлось 10-го плана, за пределами космического планирования на физику. Как только мы возожглись этим огнем, и капля огня вошла физически, мы ее проживали физически, мы вошли в контакт с аватаром синтеза, как сыном метагалактики. Таким образом, сдав этот экзамен и найдя этот огонь, мы получили право реализовывать то, что мы сейчас называем учением синтеза, или еще шире, уже философией синтеза, потому что учение – это стандарт, который нам выдан. А теперь этот стандарт начинает применять, мы развиваем учение уже как философию синтеза. категорически говорю, что это не религия, потому что религию переводится как воссоединенность с Отцом. Но воссоединенность это такая, когда ты с Отцом не соединен. А у нас не может быть воссоединенности, потому что мы с ним в контакте не живем. И когда ты умеешь выходить в зал Отца, общаться с Отцом, визуально, слухово и телесно, так же свободно, как я сейчас с вами говорю, и возвращаться на физику своей более подготовленной телесной структурой, то говорить о том, что тебе надо воссоединяться с Отцом, не имеет смысла. Ты и так с ним постоянно в синтезе, на связи, это звучит неприятно. Отдает технике немного. Поэтому в синтезе. В итоге воссоединенность не играет роли. И мы преодолели религиозность. Когда надо было верить, поклоняться, биться лбом об пол и говорить, отец, услышь меня. И ты не знал, услышал ли он тебя. А так ты вышел, перестал биться об пол, стал человеком на ногах и обратился с просьбой к отцу и еще послушал ответ, можно тебе или нельзя. Можно, пошел, сделал. Нельзя, подумал, как себя переподготовить, переобразить, чтобы было можно. С одной стороны, это звучит смешно. И некоторые люди как, к этому относятся тревожно и улыбаются. Но есть одна проблема, когда я выбиваю таких шутников из этой проблемы просто. Рано или поздно мы все умрем. Это знак. 100 лет пройдет, 150 вы будете жить, 200, согласен. Но даже мой, который жил 700 лет, все равно сдох. Умер. Извините. Ну, кому не нравится, так называли в древности тех, кто умер. Кстати, на украинской территории, поэтому вполне нормально. Умер – это не от нас, это от индийцев. А сдох – это конкретно на старославянском. Поэтому все нормально. Старая – это русская, украинская, там был старославянский. Это уже национальная традиция. И вот когда лет через энное десятилетие, ну пускай 100 лет, так, с учетом разных возрастов здесь, каждый из нас рано или поздно умрет этим телом, оставив здесь физику, у нас возникает вопрос, что выходит после него. Простой вопрос. На этом строится страх жизни и страх смерти. Но если ты уверен, что ты можешь общаться с Отцом, и с теми силами, которые управляют планетой метагалактикой, и научился этому в этой жизни, то страх исчезает. Потому что ты уверен, что ты живешь и после смерти. Это не значит, что ты постелил соломку и подготовился. Это значит, что ты перешел в другую систему жизни, когда ты живешь и физически, и вышестоящими присутствиями. И вот это нам удалось добиться за эти годы. Это такой самый простой режим, к чему мы пришли, практической пользой. Когда мы помогали некоторым умершим выйти к отцу, если они наказаны, не имеют права. Помните, и по мусульманству, в Коране. И праведник войдет в огонь и предстанет перед Аллахом. А неправедник не войдет в огонь и к Аллаху выйти не сможет. И результат, если ты не вышел к отцу, то ты наказан, и тебя забирают силы противоположного лагеря, которые не с отцом. Что с тобой там происходит, лучше не описывать. Мы все время эти силы разгромили, но как бы, давайте так, говорить реально. После смерти все равно что-то остается. Некоторые говорят, я чистый ученый, я с этим не согласен. Для чистых ученых два факта для людей материалистов. Первый факт был в 90-х годах, он меня порадовал. Корейские ученые на электронном микроскопе, американо-корейская группа, взвесили умирающего ученого. После его смерти энергия исчезла на 4 грамма. Согласно закону сохранения энергии, при смерти человека энергия не имеет права исчезать. Если исчезла часть энергии, 4 грамма, на микроуровне это громадная масса. Это все равно, что это здание по отношению к территории Одессы. Вообразите, что это здание раз, и с Одессы исчезло. Вместе со всеми людьми. Вот это 4 грамма по отношению к нашему телу. Ну, процентовка примерно. В массе всех зданий Одессы. И когда ученые со всех сторон анализировали на электронных кристаллах, микроскопах и всем остальном, что произошло, куда делись 4 грамма, не нашли их, Они начали подозревать, что древние были правы, и что-то после человека выходит. Потом они взяли спектрокаракуту. В Советском Союзе это известно как эффект Кирлиана. Но эффект Кирлиана в 60-х годах был. Это фотографии излучений от пальцев. А за после 60-х годов, в 90-м, аппаратура спец, ну, там, подразделения, так выразимся, была развита. И они поставили кинокамеру, которая снимала излучение тела. При смерти. Ну, следующий ученый. Ну, не ученый, они там уже договора заключали, в общем, вложили очередного смерти и снимали его. И вот, снимая очередного взвешивающегося при смерти, они вдруг видели, как от тела начинает отделяться светлый изгусток. Вначале чуть-чуть похоже по контурам на тело человека. Видели фильм «Привидение»? Вот этот фильм основан на том, что было в лаборатории, только художественно переосмыслено. И вот от тела начинает подниматься сгусток, похожий вначале на тело. Потом распадаются элементы контура тела, типа плеч, головы. Формируется этот маленький световой сгусток, это видно на пленке. Этот сгусток постепенно исчезает в воздухе. Как сказала так группа исследователей, нам удалось доказать, что душа выходит из тела. Научно. Я понимаю, что люди, которые не хотят поверить, скажут, лапши навешивали и масса всего. Но вы сейчас прекрасно знаете, что световые излучения тела учеными излучают. Электронные микроскопы и весы существуют, которые могут взвесить тело человека, в принципе, до электрона. Просто на такие исследования нужны большие деньги. После этих публикаций все исследования было скромно закрыто. Не в смысле, что оно прекратилось. Публикации на эту тему прекратились. Ну, люди, понимающие, знают, о чем я. То есть исследования перевели в плоскость военно-технических разработок или закрытых исследований, чтобы не будоражить народ. Все должны понимать, что живут один раз, больше потреблять должны. А так ответственность перед отцом за то, что ты сделал в этой жизни. Ну, кому ты? В итоге мы вспоминаем систему реинкарнации, которая была в одной из религий Востока, когда ты живешь не один раз, а перевоплощаешься много раз. Тут я познакомился с исследованием, внимание, специальных центров исследования реинкарнации в Индии, которые существуют при нескольких крупных научных университетах Индии. Ну, кто не знает, сейчас индийская наука на подъеме, одна из развитых. И компьютерные технологии, допустим, новые программы заказывают или славянам, на нашей территории, в бывшем Советском Союзе, или индийцам. То есть они своими мозгами могут так нетрадиционно посмотреть, что могут сделать новые программы. И многие новые компьютерные программы разрабатываются или те, или другие. Или индийцы, или русские, украинцы, там, белорусы, у кого соображалка работает. Ну, выходцы из Советского Союза, мы их так называем. И вот у индийцев несколько систем реинкарнации, и они набрали массу фактического материала. Слушайте эту цифру. Несколько сот тысяч фактов. Это громадная цифра. Любой ученый скажет, что достаточно более сотни, чтобы процесс был доказуем. Несколько сот тысяч. Я думаю, на их миллиард это не так много. Понятно. Это вот те группы, которые работали, где доказательно было фактически зафиксировано, когда ребенок или взрослый человек в определенном психическом состоянии, когда у него что-то болело, ну так, вспоминал, что он жил в другом городе, в Индии, описывал все. Самый знаменитый случай, который описан, когда, не помню, мальчик или девочка, заявляла родителям, что ее убили, там его жена в предыдущем воплощении печалится, не имеет денег, надо помочь ей с деньгами. Родители обратились в центр, ну, были возмущены, достало. Просто, ну, ребенок уже достал. Поехали в тот город, он четко назвал город. Он сам привел с вокзала к своему дому. Сказал, что это месте его убили, его расстреляли в машину. Зашел в дом, сказал привет своей жене на привычном им сленге. Ну, представляете, лицо жены, лицо ученых, которые все это снимают, фиксируют, все. Спросил, как дела у родственников, по привычке назвался. Ну, там уже был шок. Жену откачали, женщину откачали. И она спросила, где эти деньги, ну, там, ценности, которые ты спрятал, но не успел отдать, тебе убили. Он говорит, пойдем покажу.
Завел в дом и нашел ту знаменитую шкатулку, которую она не могла найти после его смерти лет 7-8. Ну, по-моему, не так.
Это описание научного союзства на эту тему. И когда вот это все ученые записали, единственное, это самый знаменитый пример, который они привели по итогам этого сна, они сказали, реинкарнация, то есть перевоплощение души из тела в тело существует. Просто наши научные знания настолько слабы еще, что мы не можем доказательно объяснить, как это происходит. Но фактически, фактологический материал, несколько сот тысяч свидетельств, так, я не могу сказать точную цифру, я сейчас ее до конца не помню, это 90-е годы было, доказывает, что ты душою или какими-то структурами, как они сказали, перевоплощаешься не один раз и живешь не одну жизнь на этой планете. Закон сохранения энергии требует, чтобы накопленная энергия за эту жизнь сохранилась, это я физическим языком, и перешла в следующую жизнь, помогая сформироваться биологическому телу в новом воплощении. В итоге, с моей точки зрения, хотя я собирал вот эту институтку сверхчека, мне было доказано, что реинкарнация есть научно, хотя я верил в это как учение. Ну, некоторым скучно, но вам стоит это знать, потому что объяснять иногда надо, чем вы занимаетесь. Ну и последний факт, который я вам научный скажу, а потом перейдем к более интересным деталям. Ну, как другой эксперимент, нас пригласили в Академию управления при президенте России. Есть там такая. Это руководящие кадры России, там их подготавливают. Там был совет. Идеология Советского Союза рухнула, это был 96-й год, пытались создать новое мировоззрение. На чем? Пригласили всех деятелей религии разных там учений, агни-йогов, космонавтов, Севастьянов там был такой, эзотериком учиться с Леоновым. То есть, такой составчик интересный был. И, ну там, каждый выступал, предлагал свое, тянуло дело на себя, что он самый главный, самый хороший, это понятно было. Но меня поразили два ученых. Пришли два математика из МГУ, ну, Московский государственный университет. Один завкафедрой, а другой кандидат наук. Завкафедрой там доктор, кандидат наук. Они сказали, что мы сделали исследование. Суперкомпьютер, который там в России какой-то есть, они его называют. Они заложили все законы физики, химии, ну, в общем, разных наук. Создали программу, специально, это было специальное исследование, где задали всего один вопрос. Кто или что, или какой закон всем этим управляет? Введя все законы в компьютер, он обрабатывал там сколько-то дней, мучился. Они говорят, и по итогам факт, который он выдал, их привел на эту конференцию. Ответ компьютера. Для того, чтобы управлять всеми этими законами, необходимо внешнее управление. Это я заучу. Воспитанных на теории самоорганизации, что законы сами по себе организуются, сами по себе существуют и сами по себе управляют планетой. Суперкомпьютеры ему дают. Необходимо внешнее управление. Они так и сказали, вот мы ученые, мы до сих пор не верили, мы не умеем это делать. Но мы сами себе математически доказали, они так и сказали, Бог есть. Все. Ну и это из таких ученых фактов. Меня это порадовало на тот момент. Я сказал, ну, вообще в нашу сторону, это был 96-й год, мы как раз стяжали вот этот капли методологического огня, я понял, что это надо развивать дальше, что не зря такие способности даются. Ну и если взять ученых особо развитых, которые и этому нравятся, тогда предложу еще другой факт. Сейчас, за последние 5 лет, в мировой космологии или в мировой физике наступил интересный вариант, когда все астрофизики, физики-теоретики исследуют новое явление, как строится метагалактика и Вселенная. И сейчас доказано, что Вселенная или метагалактика. Вот это японские физики-теоретики изучают. Есть некий шар, сфера. Откуда идет постоянное реликтовое излучение? Кто не знает, что это такое? Реликтовое излучение – это то, на чем астрофизика изучает. В общем, это излучение, которое осталось после Большого взрыва. Ну, когда был Большой взрыв, теория Большого взрыва, второй должны были проходить. Сформировались звезды, галактики, там метагалактики, а реликтовое излучение – это то постоянное излучение, которое после этого большого взрыва осталось. Вообще реликт – это древнее излучение. И на основе аппаратуры, которая анализирует рентгеновое излучение, ученые делают вывод, сколько та или иная звезда живет там, и так далее, и так далее. И вот японские астрофизики предположили, что рентгеновое излучение осталось не только после Большого взрыва, а существует некая сфера за пределами видимой метагалактики, откуда идет постоянное излучение. На этой сфере, вот тут внимание, записан весь генокод метагалактики вместе с существованием биологических существ, то есть нас с вами. Это рентгеновое излучение летит сквозь всю метагалактику, поддерживая необходимые температурные и все остальные режимы, чтобы биологическая жизнь в метагалактике возникла. Это так называемый антропный принцип Вселенной. Ну, кто не знает, если у нас температура понизится на несколько градусов на планете, вместе с нашим телом, не в виде зимы, а в виде постоянной процессии, да? То, извините, мы с вами поднимемся. Если температура поднимется, мы тоже с вами поднимем. И человеку, и человеку нужен узкий температурный фон, в пределах которого он может жить. Выше погибнет, ниже погибнет, и только вот так. И самое парадоксальное, что последние, ну пускай миллионы лет, этот температурный фон почему-то поддерживается. Интересно, правда? И вот это натолкнуло японцев на исследование метагалактики, и сейчас вовсю в астрофизике мировой обсуждается новая теория, что за пределами метагалактики есть шар, а мы об этом у нас говорим уже последние несколько лет, параллельно, идем. Откуда идет рентгеновое излучение, и этим шаром, ну естественно, кто-то управляет. То есть, если математические МГУ доказали, что кто-то управляет планетой, необходимо внешнее управление. Господа японцы, астрофизики сейчас и космологи изучают, кто управляет метагалактикой. И они вполне доказывают, что вот внутри этого шара развивается вся наша метагалактика, а за его пределами записаны на этом шаре все законы, все системы, весь генокод, как они говорят, всей метагалактики, которую мы видим. И они сейчас активно это исследуют и пытаются по законам космологии, по каким-то своим параметрам, я в этом не силен, разработать эту систему, чтобы доказать, как развивалась наша метагалактика. То есть, завершая это, я лишь скажу, что сейчас идет масса научных фактов, которые начинают доказывать то, чем мы с вами занимаемся. Ну или будем заниматься, если вы так захотите. Ну а последний факт, чтобы уже перейти на нашу систему и объяснять, чем мы занимаемся. Я услышал 2 недели назад, в буквальном смысле. У нас была Давосская встреча. Давос. У нас это на планете Земля, да? Давос – это где занимаются, собираются ведущие экономисты мира. Ну, с Украины там тоже. Явно кто-то был. И там был опубликован доклад ООН. Организация Объединенных Наций. Один из главных докладов был глава комиссии ООН, индиец, имя не выговорил, понятно, индийца, который доказывал, что климат меняется, и для экономистов предлагал варианты изменения климата, что происходит. Вот эти по их докладу. Они наконец-таки признали, они сообщили, что с 11 августа 1999 года магнитное поле планеты пришло в движение, меняется со все возрастающей скоростью. Магнитные, не географические, магнитные полюса уже сдвинулись в пределах 200 километров. Двигаются в разные стороны. И вот этим колебанием магнитного поля полностью меняют климат планеты. И в течение 10-50 лет, они не знают границ этой смены, мы начнем жить постепенно совсем на другой планете. Ну, типа того, что прибрежные страны могут затопиться, типа Англии и часть Европы, это официально уже прогнозы. Если ледники растают, и в зависимости от скорости таяния, будет скорость затопления и так далее, и так далее. Но меня больше заинтересовало 11 августа. Начиная с 99 года, 11 августа, кто астрологией занимается, был парад планет. Когда часть планет Солнечной системы выстроилась цепочка, образовала крест. Но есть одна проблема. Перекрестие было, по-моему, на нашей планете. мы тогда как раз занимались всем этим. И мы после этого сообщали, что 11 августа 99 года на планету пришел новый отец планеты. Физически. Старый отец дал полномочия. Я понимаю, что слышите, это сложновато. Ну, это так. А новый отец пришел на планету. И мы ведем отчет изменений и преображений на нашей планете тоже с 11 августа 99 года. Причем мы это публикуем уже все эти годы. Вот начиная с 99 года. И когда это признала комиссия ООН, нам так было приятно, мы поняли, что все-таки это шло в эту сторону. Причем ваш украинский институт, если не ошибаюсь, или в Днепропетровске, или в Харькове, там магнитных аномалий, которые изучают вот это, он сообщил, что в момент противостояния планет у планеты отключилось магнитное поле на 11 или 20 чем-то секунд. А нет, до 40 секунд. Значит, если учесть, что наше сознание связано с магнитным полем планеты, они так и написали: клиническая смерть планеты. Я по-другому скажу. Если более минуты или двух отсутствовало бы магнитное поле, сейчас бы мы все были мертвы 100%. Вся биология планеты. Ну так, чтобы не пугать. Я не шучу. Поэтому, когда говорили, что в 99-м году может что-то произойти, могло произойти. И вот часть команды Чела, в том числе и наша команда, которая знала исследование, что может что-то произойти, принимала превентивные меры, которые называются вбухать много огня в планету, чтобы остановить магнитную рецессию и снять ее. Магнит активируется огнем, кто не знает. Ну, там, это уже другие, это мы будем изучать постепенно. И мы как раз на 11 августа и на 10 августа делали специальные практики, чтобы на планете активировать огонь метагалактики, и огонь метагалактики поддержал магнитное поле планеты. Вы скажете, ну сумасшествие. Ну что же вы делаете? Но есть одна проблема, которую мы четко знали. Помните знаменитую фразу: если хоть один святой будет в городе, город будет спасен. Помните, Иван? Помни это. Мы утвердили для себя простую истину. Если хоть какая-то команда людей, а нас на тот момент было человек 60, сможет выдержать метагалактический огонь 14-го присутствия. Если учесть, что на планете 7 планов, а мы будем выдерживать 10-12. И стоять в этом огне в момент концентрации огня на нашей планете, то мы будем сигналить товарища, что мы выдерживаем их огонь, и мы можем выжить. Чего мы активно идем? Как раз в момент этого стояли на практике в определенном месте и выдерживали этот огонь. На тот момент мы уже имели с 95 года контакт с аватаром синтеза и уже руководствуясь его какими-то поручениями, делали там специальную практику, чтобы огнем сигнализировать и манировать, и знать, что мы готовы контактить с отцом и другими силами, выражая соответствующий огонь и доказывая, что мы можем меняться, можем не оставаться в состоянии пятый раз, а преображаться в новую эпоху. И для этого нет необходимости гибели пятой расы, так же, как была гибель четвертой расы, то есть гибель Атлантиды. Вот на этой грани мы прошли. Потом поприветствовали пришедшего нового отца планеты. Но мы узнали, что магнитное поле исчезло и появилось вновь. Я думаю, понятно, подготовка уже позволяла. Осознали, что пришел новый отец планеты. И вот уже все эти годы мы общаемся с отцом планеты. Это вопрос тем, кто захочет когда-нибудь умереть. Вы здесь научитесь общаться с отцом планеты в свободном режиме. Без колен, без зубов, пол. От всего сердца. Знаете, как Иисус говорит: слезь с Отцом Небесным, всем сердцем, всем разумением, всей душой своей. А вот если синтезироваться и стать перед Отцом, не умирая, понятно, то в любой момент твое тренированное тело после смерти само туда выйдет, пообщается с Отцом, да еще и заранее отработает свои какие-то проблемы, ну, допустим, кармические, ну, наказания. Кто не знает это слово, и попросить прощения, прощения, наказания, ты можешь и по жизни изменить свои ситуации. И вот мы сознательно этим занимались. Ой, о. И вот когда уже наши данные, наши цифры, которые опубликованы в книжках, это можно прочитать, в каких годах мы опубликовали. Сейчас начинает признавать комиссия ООН, мы становимся поувереннее и в научном плане, и в так называемом философском. Я не люблю слово эзотерика, потому что эзотерика это тайные знания. У нас нет тайных знаний, мы стараемся открыто все рассказать, показать, объяснить, научить, чтобы вы этому научились. Вот у нас принцип, осознайте, пожалуйста, все, что я сейчас говорю, это не мое знание или кого-то из здесь сидящих опытных учеников. Это не закрытые знания, а открытые знания. Если вы пришли к нам, останетесь и будете учиться, ну, у нас такая система, переподготовка у вас займет 14 месяцев. Потом вы свободны от нас, мы свободны от вас. Если вы захотите остаться, вы можете продолжить дальше. Но это уже заниматься, это уже служить, это уже серьезно работать. А если вы не захотите, то за 14 месяцев. Это семинар один раз в месяц. Вы изучите все, о чем я говорил, и многое другое, что я сказать сейчас просто не могу, не успею. А после 14 месяцев, переподготовившись как человек на законы новой эпохи, и узнав эти законы, и проверив на себе, и изучив в себе и вокруг, вы можете свободно от нас уйти, никакой регистрации у нас специфической нет, и даже к нам не возвращаться. Но использовать эти знания вы потом можете в любой вашей системе, где угодно. Если здесь есть представители других школ, которые стесняются или боятся оторваться от них. Да пожалуйста. Вы главное возьмите переподготовку в новую эпоху, чтобы развиваться по-новому, жить по-новому и действовать по-другому. Вот это наша система. Ну и такое последнее. Зачем это нам надо, переподготовка? Потому что мы знаем простую вещь. Чем больше людей на планете будут выдерживать новые огни планеты, которые идут из космоса на планету. Кто не знает, идут грандиозные изменения в Солнечной системе. Идет изменение солнечной активности. Солнце изменило систему диполярности. Это магнитных полюсов Солнца. На многих планетах Солнечной системы поменялось магнитное поле. Такой интересный пример. На Луне ученые впервые за последние несколько лет зарегистрировали магнитное поле и начало атмосферы. Луна до этого времени считалась мертвой планетой. Что уж говорить о всех других. То есть изменения настолько бурные идут по Солнечной системе, что был фильм в 2002 году, по-моему, Гордон его делал, кстати, вот там я рекламу вас видел, но он тогда еще в России делал. Он делал фильм с астрофизиками, и астрофизики доказывали, что сейчас изменения в Солнечной системе такие большие идут, что ваша экология, ну, астрофизики на экологов кивали, не успеет ничего сделать, потому что изменившееся Солнце может полностью преобразить биологический тип жизни планеты. В начале столетия, в 2000 году, над этим смеялись. А сейчас по докладу ООН 45% фауны моря и океанов. Слушайте, 45% умирает и меняется. Если добавить 5-10%, это необратимый кризис. Другими словами, через 100 лет в морях будет жить совсем другая живность. Это сравнимо с тем, как погибли динозавры. Когда вместе с динозаврами погибла вся растительность планеты, которой питались динозавры. Кто не знает, лиственные растения сейчас совсем другие, чем те, которые были в эпоху динозавров. Отдельные виды остались, и они сейчас есть там в Канаде, в отдельных всего местах. Из той растительности, которая была в эпоху динозавров. Вспомните, в этом школе изучали. Вот сейчас биологи отмечают точно такой же сдвиг флоры и фауны планеты. Все меняется. Заканчиваем эту рекламу. В итоге, вы пришли на такую интересную систему, которая называется «Дом Отца». Я не буду так более широко говорить. У нас сейчас сформирован дом отца Украины. Вы сейчас можете пока контактировать только с этим уровнем дома. И вспомните такую знаменитую историю, что зачем люди рвались в рай? Ну, все хотели, правильно, сидели в рай. Зачем? Да, Адама и Еву из рая знали. Чтобы преодолеть Адама и Еву, мы в рай должны были вернуться. Зачем? Ну, там, чтобы пить, гулять, жрать, видеть красивых женщин, мужчин, это понятно. Это Это для тех, кто живет только нижней частью тела. А я задумался, если не хочу много жрать, я так организовываю это. Ну, что-то поесть надо. Если женщин мне хватает и на физике. Чем мне армадка нравится, когда и здесь я неплохо живу. Что мне там делать? Ну, пёс я вдруг не пустит. Хочется пройти. Я думаю, огнем пройду сквозь стену. Научиться. На присутствие походим сквозь стену. То есть Петр уже не сможет остановить. Мне ворота не нужны. Я пройду сквозь стену на ментальном. Вы тоже научитесь. Научим. Кстати, рая теперь нет, поэтому я могу над этим сделать. Рай закрыт. Но сквозь стены выходить научитесь. Я не шучу. Вот в данном случае это не шутка. Я сейчас объясню почему. И потом мы увидели простую вещь. В центре рая стоял дом отца. Если вы внимательно прочитаете Ветхий Завет, то отец выходил из какого-то дома к Адаму и Еве, которые были в саду. В итоге желание попасть в рай – это желание попасть в сад отца. И вот так в Ветхом Завете называли. По-другому сокращенно его называли сад Балой. А Бала на индийских языках – это отец. Сад Бала – это сокращенное сад отца, совмещенное в одно слово. Но тогда Шамбала – это другая транскрипция слова «сад отца». Так мне не нравится слово «Шамбала» более глубоко по Ветхому Завету. Правильно произносить «Сад-Бала». Знаете, почему «Шамбала» не нравится? Потому что на древних языках «Шамы» – это значит «жрать», «кушать», ну «Шамы». Ну, съездите там в спецучреждение, там «Шамы», там не обедают. И вот «Шамбала» – это «Шамы» – это «Сад». Мне не нравится это слово. Хотя все настолько резекламировались этим, все не видят в этом опасные подоплеки. Ну, ладно, по-другому. Вначале было слово, помните? Шамбала. Прочтем обратно. Лав Маша. Любовь Маша. Мария. Маша. Мария. Мирабелла. Одно и то же имя Матери Иисуса Христа. А у Блаватской написано, что в центре дома отца на физическом плане стояла кто? Женщина. Несмотря на то, что женщина лежала в пятой расе и ни во что не ставила. А в центре дома отца стояла женщина и управляла домом отца. Ну, текст надо читать в пятый раз. Вот. Ну и все. В итоге это любовь Маши к отцу. Да ладно, все нормально. Я изучал дзен, я восходил дзену. Это правда, но подается дзеновой формой. Я понимаю, что некоторых из вас на это вот. Это мы вам говорим о том, куда вы попали. Вам придется много чего вот у себя там. Вот, в общем, перестраивать. Перестроить, помните? По-горбачевски. Ладно, оставим это. И вот в раю был дом отца. И когда мы начали восходить с аватаром синтеза, мы увидели главную задачу в новой эпохе. Чтобы дом отца оставался не в раю с отцом, а чтобы дом отца мы физически формировали вокруг нас. И мы жили в доме отца на физике. Это условие новой эпохи. Почему? Потому что было объявлено, что новая эпоха – это эпоха огня. Правильно? Правильно. Но все забыли, а где существует огонь, чтобы не нарушить гармонию окружающей среды. Но не должны же мы жить как на Солнце, когда атмосфера планеты, существующей внутри Солнца, астрологический планета Вулкан, возожглась, и сейчас есть такая и научная теория, и, извините, термоядерные реакции существуют в атмосфере, и жизнь существует в этих термоядерных реакциях. Разве мы хотим, чтобы наша планета была с термоядерными реакциями и жили в огне? А некоторые не так представляют. В итоге мы нашли интересный закон, что эпоха огня – это организованный огонь, а огонь может организоваться только внутри домов отца. В итоге одна из задач служения той школы, куда вы пришли, это уметь управлять огнем, организовывая в доме отца, причем каждого из вас. Если учесть, что огонь создает условия вашей жизни, и в основе каждого условия жизни находится кусочек огня, то, управляя огнем, вы начинаете управлять условиями вашей жизни. Звучит сложновато, но правильно. И другая подсказка. Огонь. Чтобы управлять огнем, необходим определенный метод. И вот из метагалактики нас научили методу синтеза. Когда синтез управляет огнем, огонь управляет условиями нашей жизни в доме Отца, и каждый человек получает дом Отца вокруг себя как определенную структурную организацию, чтобы управлять и условиями, и огнем, и синтезом. В итоге вам явно рассказывали о нашей школе как школе синтеза. Или семинарах синтеза ФАК. Это отдельная тема наших ФАК, пока становится на синтезе. В итоге вы попали на школу философии синтеза, мы сейчас так на это вышли, которая учит вас управлять огнем, управлять условиями жизни, организованно жить в доме Отца, причем имея дом Отца у каждого из нас личный, и жить в коллективном доме Отца, минимум планеты, а еще шире метагалактики. Отсюда вспоминаем, что я ведущий дома по Отца метагалактики. И перемещаться по метагалактике другими телами по иным присутствиям. Чего мы, в принципе, умеем делать, и вас будем этому обучать, если захотите. Вот это называется школа синтеза. Ну, а для тех, кто, для кого это звучит слишком по-сумасшедшему, есть такая знаменитая фраза, которую я очень люблю. Однажды Нильс Бор, это лауреат Нобелевской премии и разработчик квантовой механики, спросили, как он обучает своих учеников. Чтобы было понятно, что такое квантовая механика, без ее теории ни один вот этот аппаратик был бы невозможен. То есть без квантовой механики ни нанотехнологии, ни микроаппараты были бы невозможны. Ну, его спросили вот, на Нобелевской премии, как он обучает своих учеников такому сложному предмету, как квантовая механика. Он говорит, перед нами безумная теория. Мы смотрим, насколько она безумна, чтобы быть правильным. И таким образом отбираем материал для квантовой механики. Все. Это очень знаменитая фраза. Я так многим ученым, рассказывая, объяснял, чем мы занимаемся. В итоге для многих из вас то, что я говорю, полное безумие. Но, ну не безумие, ну что-то такое. Иногда фантастическое, иногда неприемлемое, иногда приемлемое. Но у меня такой простой вопрос. А что вы знаете из пятой расы, я дверь открою, чтобы сейчас отдохнуться. Да? А что вы знаете из пятой расы, что для вас не безумие? Что помогает вам развиваться в новую эпоху? И как мы можем знаниями пятой расы освоить новые законы метагалактики, которые пришли на нашу планету? Ведь они пришли. Чисто для ученых. Каждый ракетный выход пробивает нашу атмосферу, и туда устремляются массы частиц Солнечной системы метагалактики. Эти частицы усваиваются нашей планетой и прежде всего биологическими существами, то есть человеком. Через эти радиационные частицы, а современные ученые доказали, что именно через радиацию сформировалась жизнь, то есть первый бульон был основан на радиационных элементах, ну, рядом с радиационными площадками существовал, бульон жизни, так называемый, да? И вот эти радиации, идущие из космоса, другие излучения меняют нас с вами. Мы вылетаем в космос, это тоже меняет нас с вами. Как это нас меняет? Куда мы развиваемся? Как мы строимся? Вот мы вспоминаем атлантов, но ведь атланты, предыдущая раса погибшая, они жили совсем в других условиях. И у нас с вами на планете наступают совсем другие условия. В итоге, нам надо совместить рост нашего духа, восхождение к Отцу. В новую эпоху за духом становится огонь. В итоге, если пятая раса, предыдущая эпоха, занималась духом, и отец эманировал дух, новая эпоха занимается огнем, отец эманирует огонь. Значит, нам надо в этот огонь встроиться и научиться жить. Чтобы встроиться в новый огонь новой эпохи, человек должен что сделать? Ну, по-христиански. преобразиться. Возникает вопрос, как человек должен преобразиться. Я сейчас закрою, проветрюсь и закрою. И вот у нас строят систему преображения человека, который, преображаясь, восходит, меняет свою внешнюю жизнь с одной стороны, а с другой стороны выражает отца по-новому. И вот этот баланс внешних условий жизни и внутреннего преображения человека и есть развитие новой эпохи огня в каждом из нас. И с одной стороны наступает баланс планеты Земля, который начинает существовать совсем по-новому, а с другой стороны мы начинаем выходить в метагалактику. Потому что согласитесь, человечество, которое выходит в космос, должно иметь метагалактическую философию и никак не планетарную. Соответственно, должен быть и метагалактический масштаб мысли. Вот теперь убираем ученых и просто вспоминаем, что в 95-м году мы вступили в контакт с аватаром Симпсона, который на тот момент был сыном метагалактики. Вспомните христианство, что будет второе пришествие сына, который физически будет невидим, но будет видеться людьми вне физики. В итоге сын метагалактики на физику не воплотился, но мы учим общаться с ним вне физического присутствия. То есть, когда вы умеете ходить к отцу или к сыну метагалактику и общаться с ним визуально, так же, как с нам с нами. То есть физически воплотиться не может. Сын метагалактики из учителей планеты вступил в контакт с владыкой Кутхуми, который стал выразителем сына метагалактики для нашей планеты. А я, как чело владыки Кутхуми, выиграл определенный конкурс, я рассказывал определенную подготовку, смог вступить в контакт с аватаром синтеза и был выбран для фиксации учения синтеза сына метагалактики или метагалактического учения на планете. Сразу скажу, чтобы не было иллюзий. На этом месте мог стоять и другой человек. Конкурс был серьезный. Я его выиграл. Все. Поэтому я специально это говорю, потому что некоторые говорят, а вот там почему ты, а вот ты там под себя подминаешь. Да не подминаю. Иди бери. И мы с удовольствием расскажем, где брать, как брать. Только отсижай, научись и сделай. И более того, мы реально понимаем, что рано или поздно мы уйдем отсюда. И те, кто идут за нами, должны пойти дальше нас. Я специально так говорю, чтобы мы видели, что синтез действует объективно и должен создавать не собирается. Это уже опасный прецедент показала пятая раса. Мы должны начать, потом развивать. Нам нужна, естественно, команда, которая должна расширяться, которая вместе с нами пойдет дальше. Или пойдет дальше после нас и после вас. Те, кто придут за нами, то есть вот тут дети где-то сидят. Вот это реальное осознание. Ну, некоторые взрослые говорят, а нам это зачем? Но если вы вспомните теорию реинкарнации, то вы увидите, вы сюда вернетесь, перевоплотившись. И одно дело вернуться душой, которая не знает условий новой эпохи, а другое дело вернуться душой, которая знает условия новой эпохи, изучала их, преобразилась, переподготовилась и вошла по-новому в новые условия. Одно дело умереть и уйти, внимание, к какому отцу? Отца пятый раз и земли. Соответственно, не попасть ни к какому отцу. Потому что к новому отцу, который пришел 11 августа 99 года, надо попадать только по-новому, в огне. Это еще не самое страшное, что я вам сейчас скажу. А если вы умрете и не будете знать нового отца, вы к нему попадете? Нет. Почему? Нечем. Так же, как наши материалисты как-то не попадают. Почему? Нечем. Почему? И по вере вашей дано будет вам. Не поверили? Не попали. Верите, что вы умираете в могиле? Вас хоронят? И ваша душа над могилой висит шариком? Люди, которые видят тонко, они видят, как шарики висят над могилами. Все. И сознание не просыпается после смерти, и вы не живете после смерти. Вопрос, разве это жизнь? Зачем тогда мы 100 лет дергались в этой жизни, накопили массу интеллекта, знаний, душевной способности, сознательности, чтобы потом с гибелью отдельного тела все это выбросить на помойку? По-моему, это слишком нерационально и глупо. Но проблема в том, что мы живем в переходной эпохе. Ну и вот теперь новые факты вам из современного состояния. Ну, я вам объяснил. Итак, вы в школе философии синтеза. Называется семинары синтез и фа, потому что метагалактика живет вибрациями ноты фа, как сокращенно. Планета перестраивается в новые законы, и вы попали в очень интересную ситуацию. Вы пришли к нам в школу, когда новая эпоха, с нашей точки зрения, наступила. У нас доказательная точка зрения, но нам придется несколько месяцев ее изучать, чтобы вы увидели доказательства. Потому что так кратенько я вам не сформулирую, хотя сейчас попытаюсь. В итоге я вам сейчас просто покажу, даже если вы в гости пришли и уйдете, я вам покажу, что было сейчас, даже по системе Блаватской. Что наступило, что вам предстоит осознать и у вас произойдет, а выбирать вы потом будете, стоит это изучать или нет, как будут ваши проблемы. Почему? Стучащимися достроиться. Вот теперь мы можем с вами вот так разговаривать. Если кто-то захочет поговорить со мной на тему других учений, если вы проходили, то на перерывчике подойдете, когда будет объявлен перерыв, и мы с вами на вашем языке, в категориях вашего учения, почти любого, за редким исключением последних книг, которые я явно не читал, потому что уже неинтересно это читать, да, мы можем поговорить, кто чем занимался. То есть, если вы хотите, Махариши обсудим, если хотите, обсудим Веды, если хотите, обсудим там Бхагавад-гиту в ее контексте изложения определенным товарищем, который подмял ее под себя зачем-то. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть можем понять. Хакти-йогу, пожалуйста, мантра-йогу, пожалуйста, тантра-йогу, пожалуйста, философию Запада. Ну, можем поговорить с позиции знаменитых философов, хоть Шопенгауэра, хоть это. Философию русского космизма, пожалуйста, хоть от сковороды начнем. Ну, лучше о Соловьеве поговорим, о Булгакове. Булгаков это не писатель, это философ. И Соловьев тоже, кстати, философ. То есть мы можем поговорить с разных точек зрения. Я специально так говорю, что подготовка есть, чтобы мы с вами поговорили. Владыка меня специально готовил убеждать и показывать, что, где, зачем. Поговорим, проанализируем это. И вы убедитесь, что в принципе нам необходима система, которая анализирует массив данных философии, религии, эзотерик и новых данных о человеке в синтезе. И вот мы сейчас вам представляем философию синтеза, которая синтезирует все эти вещи вместе взятые. Но синтезируя, она начинает раскладывать это отдельными системами, отдельными семинарами, чтобы не с бухты-барахты вывалить вам на голову, а поэтапно ввести во все вещи. Ну, теперь вот поэтапный вход. Господа эзотерики пятой расы. Значит, в конце 18 столетия, с чего началась мировая война, кто скажет? Первая и вторая. Не про себя. Мне не надо вслух, я и так знаю. Я вас могу почитать на ментале. Вы про себя определите, с чего началась мировая война. С того, что в 1899 году Совет Учителей Планеты, известный вам как Владыка Кутхуми, Учитель Кутхуми, Мойрия, Пал-Венитанец и так далее, Семь Лучей, Семь Владык, собрались вместе на Совет и увидели, что наша планета гибнет. Серьезно. Потому что школа госпожи Блаватской и несколько эзотерических школ, существующих параллельно, не смогли стяжать образ отца человеку той эпохи. А их задание было стяжать образ отца. То есть они выполнили много, они разрекламировали, рассказали все, но теософское общество не выполнило главное, не стяжало образ отца. А это была одна из проблем ученичества последние 400 лет со средних веков. Примерно с 1560 года, если так взять историю планеты. И когда это не выполнено было, чтобы дать нашей планете шанс развиваться дальше, в 1899 году, и зная законы космические, допустим, учитель Кутхуми был учитель мира по традиции пятой расы. Таких учителей на планете было всего два. перевожу на русский язык, это учитель Солнечной системы. То есть от планеты Земля было всего два учителя Солнечной системы, учителя космоса на планете. И вот зная в том числе происходящие в Солнечной системе изменения, Совет Владык в 1899 году, внимание, закрывает все ашрамы планеты, закрывает все представительства иерархии на планете. Поэтому, когда вы читаете «Две жизни Антаровой», кто читал, задумайтесь, а куда делся ашрам Мойри? А куда делись те знаменитые деревни? Закрыты. И в 899 году учителя вознеслись. То есть они возжигают специальным светом духа и физическими телами. Возожженные уходят с физики, отдав силу своего восхождения, знаете, как после ракеты остается след, нашей планете и впечатав на планету, что своей жертвой они ее фактически спасают. Я серьезно, я не шучу. Наша цивилизация могла закончиться в 1899 году. Это не случайно узнали по некоторым источникам, а потом уже вы спрашивали у Владык, нам это подтвердили, Владыки рассказали. В итоге с 1899 года начинается знаменитый по ведической традиции столетний век Кали-Юги, или Черный век, или век зла и демонства. Звучит не очень приятно, но факт остается фактом. То есть пошла борьба зла и добра. Начиналось это с Первой мировой войны, потом перешло во Вторую мировую войну, где уже конкретно ось зла, ось добра колебалась. Ну, понятно, что сейчас больше зла называют и коммунизм, но на тот момент от владык, допустим, приезжали некоторые представители в Советский Союз, да, и как бы тут расстрелы кармы не была, ой, зла в тот момент находилась там, где находился фашизм. Ну, или шизофаг. Шиза, отрицающая вход в космос и в метагалактику. И вот это ой, зла болталось у нас. И это все происходило до 1999 года, где пришел новый отец планеты и прекратил век Кали-Юги на нашей планете, закончив соответствующий цикл. Вы можете верить этому, вы можете не верить этому, но просто многие здесь сидящих родились до 99 года. Многие, может, здесь есть ребенок, который родился явно позже. Все. А значит, мы с вами родились, и я в том числе, в век зла, который по ведической традиции относится к Железному веку и Кали-Юге. Самый опасный век за все время существования планеты. Я не шучу. И когда вы читаете о Кали-Юге в ведической традиции, вы читаете о сроках с 1899 по 1999, по 11 августа. После этого пришел отец планеты, и мы пошли дальше, более свободно, преодолев Черный век, и начинаем вступать в знаменитый Золотой век, который должен начинаться после века Кали-Юги. С 1999 года наступает постепенно, не сразу, Золотой век цивилизации человечества, который продлится по ведической традиции несколько столетий. Мы в начале его. Ну, у нас прошло всего 9 лет. Но если вы вспомните, насколько поменялся мир даже за эти годы, да, конфликтно сейчас не ушла, но постепенно все сильнее накручиваются эти изменения. Золотой век будет означать, что человечество выйдет в метагалактику и пойдет дальше. Первая проблема, которая была у учеников предыдущей эпохи, была очень-очень интересной. Если вы смотрели схему Блаватской, это стоит знать, потому что иначе вы не проанализируете любую литературу предыдущей эпохи. Казалось, что по Блаватской было 7 планов. 7. 7 планов. Что такое план? Это определенный уровень организации жизни. Чем выше план, тем сложнее законы организации жизни. Тем выше концентрация духа, концентрация света и концентрация энергии. Поэтому нумерация планов – это не просто для красного словца, а вершина концентрации возможностей. Значит, кто там не сигналит, что слишком сложно, вы знаете, любая новая наука, знание, философия и вообще новый любой вариант образования, он всегда сложен. Когда вот нам приходили первые челы, они тоже говорили сложно. Сейчас они всем этим владеют лучше меня. Я сейчас вам сложно объясняю. Они проще вам то же самое объясняют. А поэтому на первых этапах всегда будут сложности, а потом уже посмотрим. Итак, седьмой план. Седьмой план — это был Ади-план. И внимание, Ади-план был пустым. Пусто. То есть вот здесь человечество ничего не имело. К Ади-плану относился дом отца планеты. То есть дом отца планеты предыдущей эпохи должен существовать на Ади-плане. Название Ади — это название по-блаватски, я ничего не меняю, чтобы вам было интересно. И вот здесь человечество должно было стяжать образ отца. Сейчас у нас вот первый синтез, куда вы пишете, как это называется? Рождение свыше. Стяжание образа отца. Но образа отца здесь человечество стяжать не смогло. Ученики 18 века не справились. И владыки взошли выше, чтобы преодолеть карму планеты и дать столетнюю передышку в виде кальюн темного века. И от себя, с другой стороны, развить человечество и еще раз попытаться стяжать образ отца. В нашей школе мы это сделали, осознав эту проблему. То есть вы на первом синтезе уже чуть попозже, уже после перерыва для тех, кто останется. Это не заманука, а зачем стяжать рождение свыше тем, кто уйдет, и потом не будет знать, что с этим делать. Ведь оно потребует изменения жизни. А если вы сейчас стяжаете и уйдете, понятно. Начнет изменение по жизни, вы с этим не справитесь и будете нас справиться за то, что мы стяжали с вами это, а вы с этим не справились. Но виноваты будем мы. Поэтому мы до перерыва это все рассказываем, а потом вы определяете, стоит ли вам с этим связываться. Некоторые уже определились и правильно делают. Итак, Ади-план. Было пусто, и контакта с отцом не было. Дома там мы не выходили. Кстати, у нас есть такой анекдот. Почему отец, выходя из дома отца, только в саду встречался с Адамом и Евой? Почему? Потому что животные всегда держат возле дома. По развитию Адама и Евы они были животными. Понятно, что Адам — это первый человек, который получил душу. Но потом... Знаете, почему Адам известен? Потому что он первый, кто получил душу. Но потом, после того, как его выгнали из рая. А когда ты не имеешь души, ты ведешься как животное. Поэтому даже в дом отец их не пускал, потому что вели себя. А что делает обезьяна, если ее пустить? Ну там, лазит везде, ломается, играется совсем. Нет, Адам не был обезьяной. Не мог вести себя по подобию. Близко. Животное живет. Не нравится — не слушайте. Но согласитесь, жить под кустом — сейчас так живут животные. Человек живет в своем доме, выражающем дом отца. В этом очень большая разница. Соответственно, шестой план назывался Монада. И вот здесь для человечества пятой расы существовала Монада со знаменитым трехлепестковым пламенем жизни. Это то, что вы изучали в разных системах, как трехлепестковое пламя. Оно фиксировалось в монаде. В новую эпоху такое пламя должно стать точно четырехлепестковым. То есть, чтобы выдержать обои новой эпохи, вам надо добавить сюда огонь. А сюда добавить образ отца. Если не добавите, вы в новой эпохе жить не сможете. Потом. Сейчас вы выживете, потом посмотрите. Пятый план. Пятый план — это атма. Атма известна вам как лотос, когда Будда сидел в лотосе, вы это раньше не знали, и стяжал просветление. Лотос, вот так у меня рисунок, да? Имел зеркало. И в лотосе было зеркало, которое называлось колесом сансары. Я специально вам рассказывал основы пятой расы, чтобы вы оценили, что вы это не нашли ни в одном источнике. Будет интересно. Ну, надо же как-то показать, чтобы вы оценили уровень информативности. В итоге, вот здесь было сансара. Что такое сансара? Сансара. Сара, кто не знает, по-иудейски это другое имя Евы. Ева в переводе означает жизнь. Если учесть, что Ева это жизнь, а Сара это тоже Ева, то получается сам жизнь. По-славянски сам это достоинство, это глубина, это накопление жизни. В итоге колесо сансары определяло то достоинство жизни, те накопления, которые сейчас у каждого из вас фиксируются на вас и помогают вам восстановить. Но более того, колесо сансары определяет ситуации вашей жизни. И если вы научитесь управлять этим колесом, вы научитесь преодолевать некие сложности вашей жизни. Ну, те ситуации, которые вам не нравятся. Не сможете этим овладеть, вы будете в этих ситуациях обладать. Правда, у нас те человек, которые уже знают это и пытаются это делать, не всегда могут преодолевать ситуацию по жизни. Почему? Потому что неправильно этим управляют, не нашли метод. То есть мы изучаем это, иногда подсказываем, но вы должны трудиться. Никто не скажет, что мы вам объясним, и вы будете, знаете, как пальцами на компьютере, оно все сложно. Нет, мы объясним, как делать и что делать. А поиск, как вы сами по своей жизни делать, вы будете делать сами. Ну, подсказывать будем. Вот кто-то нашел, кто-то еще ищет. Поэтому идеальных условий не будет. Но сансарик была еще одна. Кстати, сара, если вы прочитаете обратно, сар это раса. Это и колесо сансары определяло ту расу, в которой вы находитесь. Пятая раса, шестая раса. Пятая раса это арийцы, то, что жило до новой эпохи. А шестая раса это то, что начало жить сейчас, сейчас будет смеяться, последние два месяца. То есть фактически с нового года это. В центре сансары, почему был как знаменит Будда, который садился в лотос? Вы скажете, ну с чем это ему надо? Дело в том, что это именно то царство, где существовал человек метагалактики. Да? И в центре лотоса была точка Ху. И когда Будда в статуе достигал просветления и садился в лотос, ценность была не то, что он садился в лотос, а то, что в центре груди у Будды и у просветленных входила точка Ху. Это индийское название, да? Ну, на санскрите. Вообще, это на языке Пали. Вот это на языке Пали. Входила точка Ху. И точка Ху означала точку контакта с отцом. В итоге, только просветленный, который вошел в сатане и сел в позе лотоса, поза лотоса, извините, в лотос, да? Тавтология. Поза лотоса, это скрещенные ноги. В позе в лотос получал точку Ху, центр тела и имел контакт с отцом. Если он в лотос не входил в пятой расе и просветление сатари не получал, то он не получал точку Ху, внимание, и не имел контакта с отцом. Значит, те люди, которые пришли к нам в подготовке пятой расы, если у вас не было просветления сатари, а этим обладали всего несколько сотен человек в пятой расе, слушайте цифру. Несколько сот человек. Ну, 600, ну, 700, до 1000. А сейчас у нас живет 6 миллиардов. Ну, понятно. То найти этих 700, в нем сомневно сочетано. Поэтому я не хочу вас обижать, но большинство из вас эту точку Ху не имеют. Только у одного из тоненьких сидящих я вижу сияние сатья, которое может быть предполагает точку Ху, если вы сидели в лотосе. Но это я говорю языком пятый раз, как ученик Владимира Ху. Мы друг друга должны узнавать визуально, по голосу, по ходке. Хотите ученический анекдот? Владыки узнают учеников по голосу, по ходке. Почему? Глаза, которые являются зеркалом души. А ученики знаете, как друг друга узнают? Ученический анекдот из сатки, или дзена. По голосу, по ходке и сияющим ушам. Почему? Потому что настоящий свет просветление.
Может идти только через эти две свободные дырочки. Но, а рот всегда на замке. Молчание золота. Здесь мы храним золото. В нос заходит воздух, а следствие идет из ушей. С Дзеном все не дружат полностью. Раз вы не дружите с Дзеном, акум можете даже не мечтать. Потому что тот, кто выходил с карты или в лотос, это была ваша проверка, в том числе. Нет, это ученики так общались в пятый раз. Но он должен быть дзенистом, ценить юмор и смеяться, и прежде всего ценить собой. Если вы это не умеете, я вам сочувствую. Ум от вас, как муха, улетела. Пятый раз, может быть, шестой дозволит. В итоге, здесь точка хум контакта с отцом. Если вы сюда не приходили, то вы, извините, контакт с отцом не имели. Значит, если за седьмой план отвечал Домаса, то за Манасу отвечала иерархия. В пятой расе все ученики называли себя учениками иерархии. Но настоящий ученик иерархии был тот, кто достигал Манады и входил в трехлепестковое платье. Поэтому в знаменитых книжках этих американских там апофитов Иисус Христос стоял в трехлепестковом плане. Таким образом, он доказывал, что он настоящий ученик иерархии. Дальше. На пятый план. Зачем нужно было сесть в лотос? Потому что на пятом плане существовало две системы. Первая – это человечество. Это отдел. Отдел дома отца, отдел иерархии и отдел человечества. Отделом человечества, если отделом иерархии руководил Христос, то отделом человечества руководил кто? Поплаваться, про себя. Сейчас будет смеяться. Люцифер. Поплаваться так написано. Поэтому госпожа Блаватская даже издавала свой знаменитый журнал. Который как назывался? Люцифер. Смотрите, я там. А культуру-то мы не знаем. Да? Чтобы противостоять господину Люциферу, который не совсем был адекватен, поэтому наше человечество слегка было неразумно, поэтому образ отца стяжать не смогла. Называется Блаватская, да издавала свой журнал. Так что образ отца сдержать не смогла, задание это не выполнила. Противовес Люциферу на арке стоял первый луч воли. Во главе с владыкой моря в пятый раз. Это важно знать, потому что все источники об этом не пишут, а без этого вы не поймете, что там написано. И Мория, владыка или учитель моря, учитель первого луча воли, противостоял Люциферу человечества, преодолевая все. Увидели? Увидели. Вот это было очень важным началом в предыдущей эпохе. Поэтому настоящее противостояние с Люцифером могли иметь только волевые ученики, зашедшие с сатирой в лотос. Ну и добавлю, и могущие смеяться над собой. Хотя вообще воспринимающие сделать. Поэтому дзен-подготовка была одной из главных подготовок в пятой расе у учеников. На четвертом плане Будди существовал огонь самадхи. Ну, самадхи сокращенно было в прошлую эпоху Си. Отсюда у нас синтез тоже сокращенно имеет именуется Си. Самадхи у некоторых людей очень развиты. Ну, таких как Чайковский, ну, великий композитор, просто я видел его у него. Таких как в какой-то мере Гоголь, если взять из украинских писателей, они имели храм высшей души. Он формировался у людей развитых, которые внесли в культуру человека какие-то новые вклады. Храм высшей души еще формировался у тех, кто вошел в самадхи, получил просветление и вошел в так называемый абсолютный огонь на критическом плане. Вот на втором луче любви и мудрости для пятой расы это вершина любви. Этим лучом руководил учитель Кутхуми. Ну, я как ученик Владыки Кутхуми занимался на этом втором луче определенными обязанностями, связанными с Будхи, самадхи и с реализацией храмов высшей души человеческого божества. Ну, допустим, один из учеников Кутхуми был ученик Патанджали, который основал систему хатха-йоги, если вас интересуют эти имена. Ну, там много достаточно интересных учеников относились к лучу любви мудрости, принеся мудрость на планету в пятую расу. Дальше на третьем плане существовал второй луч разумной активности, третий луч разумной активности. Это был план Манаса. Манас занимался развитием чаши человека. Чаша Грааля, помните? То есть многие эзотерики искали чашу Грааля как кубок деревянный, куда падала кровь Христа. И когда раскали Христа, он, кровь падала в кубок, кубок стал священным, ну и все его искали, чтобы получить великое какое-то озарение откуда. Оказалось, что чаша является ментальным сердцем. Кстати, вот этот знаменитый фильм о Код да Винчи. И книга Код да Винчи. Она тоже от чаши Грааля. Только под чашей Грааля понималось, уж извините, лона женщин. И из этого лона вышел ребенок Христа. Последовательность воплощений родственников Христа защищала та преграда, которая по коду да Винчи раскрывалась в течение фильма. Так вот, другой вариант чаши в древности означал лона. То есть там, где начинается жизнь. Но расшифровка кода да Винчи немного неправильна. Лона – это не только лона женщины, где начинается жизнь. Лона – это зеркало. Давайте так. Вспоминайте, кто проходил Обратите, что чаша была заполнена огнем. И когда возникало озеро Читты, то есть огонь чаши заполнялся идеально, то у человека на вершине головы возникало сияние. Он входил в чистоту Читты, в идеальное зеркало чистое. Входя в идеальное зеркало Читты, то есть он становился развитым и просветленным. И вот этот объем огня начинал новую жизнь человека. И назывался лоном жизни человека. Если человек имел чашу, он получал свободу воли от Отца. Если человек чашу не имел и чашу Грааля внутри себя не нашел, в пятый раз, он считался неразвитым человеком. Свободы воли он не имел, хотя ее искал. Поэтому один из символов пятой расы – свободы, равенства, братства. Добавлю как ученик. Только если чашу имеешь. И лона этой чаши, лона чаши заполнена огнем. Если лона чаши огнем не заполнена, что это напоминает? Ничего не напоминает? Рога на голове. То ты становился демоном. Или египетский знак. Египетский знак. Ой, символами тяжело. Чем же вы занимались? Туридяны и цены. И так далее. То есть рога на голове, если огнем чаша не заполнена, то ты становился рогатым, то есть получеловеком, полудемоном, в итоге заканчивался демоном. Поэтому понятие луна – это еще заполненность огня отца внутри вашей чаши Грааля. Ментальной чаши сердца. В этой чаше хранилась память ваших предыдущих накоплений, если она проявлялась. И вообще начиналось совсем новое развитие человека, свободное. Я вам рассказываю сверху вниз, что должен был содержать ученик пятой расы. А вы сравниваете с собой пятой расы. В новой, в системе синтеза, частично мы содержаем то же самое, а частично это преодолеваем. А новое я буду рассказывать по-другому. Это я подвожу итоги для вас пятой расы.
А вы сравниваете, у вас это есть или нет? Еще раз. Много из этого я знал до Сигфуда. Стяжал до Сигфуда, изучал до Сигфуда. Все это основывается на источниках пятый раз. Просто я не ссылаюсь на фамилии, на имена. Только такие известные, которые вам в голову вошли, выйти не могут, а ничего не дают. Только в голове сидят. Вопрос, вы это знаете? А должны? Если вы ученики пятый раз. В разных школах это должны были вам хоть чуть-чуть где-то что-то рассказывать. В итоге чаша развивается. В основе чаши идет зеркало. Это все строение человека. И, кстати, именно чаша занимается мышлением человека, если вернуться к началу нашего повествования. Нет чаши, голова работает настолько свободно, что не всегда все запоминает. Есть чаша, и у вас начинается развитие мышления, очень активное, и вы становитесь, внимание, независимым человеком и свободной личностью, которая не подвержена условиям окружающего общества. То есть нет чаши, вы в стадии Христовом, барашек, берег, есть чаша и личность, свободно вышел из стада, прекратил делать берег и начал развиваться свободно. Заканчивая идею рая, манас – это еще воздушная стихия, стихия воздуха или ментал. Теперь вспоминаем, что Отец Небесный имеет два смысла. Небесный, то есть небесный, то есть Отец для человека. Вспоминаем знаменитую фразу Иисуса «Дева, не мое ты племя». Ну, в смысле, ты из бесовского племени, я человек, ибо сливаюсь с Отцом Небесным. Но есть еще одна фраза. Небо – это Отец, который сидит на небесах. В любой церкви его рисуют на облаках. Но небо, согласно современной географии, это воздух. А воздух – это воздушная стихия. Или стихия воздуха. По-разному начинаем. А стихия воздуха относилась к менталу или в пятый раз к манусу. В итоге мы же говорили, что рай на небесах, сейчас самолеты летают над облаками, не нашли? Имелось в виду не то, что он над облаками, а то, что он находится на монастическом плане, в третьем, в пятой расе. И настоящий вход в рай, ключи от рая, это чаша Грааля. Если ты в сердце имел чашу, ты мог войти в рай. Если ты чашу в сердце не имел, ты в рай не мог войти. Это и называются знаменитые ключи Петра. Почему так? Потому что сравнивая Ветхий Завет и Коран, мы вспомнили простую истину. И праведник войдет в огонь и предстанет перед Аллахом. А неправедник, это начинается одна из сур Корана, не войдет в огонь. И к Аллаху выйти не сможет. В какой огонь должен войти праведник? По древним системам, которые писались эзотерически, если говорилось о том, что праведник должен войти в огонь, это значит, он должен был войти не внешне в огонь физически, а получить его внутри себя. Закон обратных связей. Ну, на этом строилось очень много, я сейчас не буду ссылаться. Проверок ученика в предыдущей эпохе, который должен был сообразить, что надо делать от обратного. Это знаменитые сказки сфинкса. Там тоже надо было всегда держать от обратного. В итоге праведник – это тот, кто стяжал чашу Грааля, и что делал? Заполнил ее огнем. То есть вошел в огонь. Войти в огонь – это когда чаша вошла в огонь и стяжала огонь Отца. Если вы читали «Тайну доктрину», то там начинается она с книги Диан. А книга Диан говорит о чем? Что Отец – это огонь поедающий. Ну, или огонь эманирующий. Но при этом, чтобы прийти к Отцу, ты должен был обладать огнем, чтобы отдавать часть огня Отцу. Фраза «опустошись, и Отец тебя заполнит». Если ты отдал огонь Отцу, опустошился, Отец тебя заполнил новым огнем. Вот эта фраза «Отец есть огонь поедающий» переводится, что правильно должен стяжать огонь в своей чаше. И, войдя в дом Отца, отдать огонь из своей чаши, опустошился. и заполни эту чашу новым огнем Отца. Если вы вспомните древние философские всякие изыскания, то вы вспомните, что опустошись, Отец тебя заполнит, представлялось как стакан, из которого уходят ваши накопления какие-то, и Отец их заполняет новым духом, то бишь огнем. Правда, стакан от чаши символически недалеко стоит. Как это представил наш народ? Следующий дзен. Продолжали трусить наши мозги. Как это представил наш народ? Опустошись троично. И Отец тебя заполнил. Не нравится, правда? Поэтому дьявол многие поколения. Добавлю, ибо он с Отцом. Он почти уже не в этой жизни. Некоторым не нравится. Я не запьянца, я вообще категорически не пью. И даже лечил наркоманов в свое время, вот этой всей системы, вылечил. Они освобождались. Но никто не отменял народный жертв и их шутки, когда они по-своему осмысляли систему. Что значит сообразить на троих? Сообразить в тройку, кто-то уже понял. И есть Святой Дух, который насыщает тело от Троицы. А есть алкоголь, который без Святого Духа, но постепенно приводит к Троице. Почему? Вы двое посторонитесь, я третий пройду. Товарищи милиционеры, так одному. Можно я между вами? То есть, милиционер, пьяный и святой дух. Да, не нравится. Я не издеваюсь над христианством. Я показываю юмор Отца, который существовал на нашей планете. И этот юмор вы могли прочитать только в чаше. В общем, если у вас есть чаша, то, о чем я говорю, вы понимаете. И не боитесь. А если у вас нет чаши, я вам сочувствую. Вы не понимаете. Можете передать мне анафеме. Я отцу передам. Прямо сейчас скажу, передам на передчику. И мы с вами подобно увидели Христа. В итоге проблема предыдущей эпохи – это стяжание чаши, которая расшифровывает окружающие события совсем нетрадиционно и дает вам иной взгляд на совсем традиционные вещи. Это то, чем обладает чаша. Она перестраивает ваш манас и ваше мышление на другое восприятие действительности. Пример я вам показал. Ну, из культурных примеров, вчера мне, так как мы так первый раз приехали в Одессу по-крупному, я был только в детстве, ну, тут еще проездом два раза, считайте, был. Нам сделали экскурсию по Одессе, очень приятная экскурсовод, и она сказала интересную фразу, что вот там шли, ну, там, о Трое, что нашел Трою, у нас такая фраза дзеновская, Шлиман искал Трою, так может он нашел город Троицы, где существовал храм Троицы, и поэтому этот город называли Троя. Ведь не зря Библия считалась и читалась на греческом языке. Закон Троицы. В итоге Троя – это тот город, где существовал храм в честь Троицы. Всякий раз. Ну, скажешь, во бред. Но при этом кто читал о Шлимане, тот знает, что ни на одной глиняной табличке, что он нашел, не написано, что этот город Троя. Причем, по анализу этого поселения раскопанного, он даже на город не тянется. То есть он раскопал какую-то деревню и разрекламировал, что это город Троя. Ужас. Ладно, двоечка, второй план. На втором плане астрально, в предыдущей эпохе вы стяжали душу. Стяжали. И вся религия, с которой вы занимались, или помогала развивать вам душу, и стирать ее, или отрицала ее. То есть есть часть религии, которые развивали душевные накопления, а есть часть религии, извините, которые уничтожали здесь. Я не говорю о христианстве, я говорю о религиозных культах древних эпох, когда людей уничтожали, жертвы делали кровавые. Есть такие религии. И как только шла любая кровавая жертва в религии, особенно жертва человечества, души людей, которые занимались этими жертвами, уходили из этих тел. И результат сами понимаете. Поэтому здесь уже полегче. Астрал – это там, где развивалась душа человека. И душой вы могли заниматься даже в религии. Ну и мы дошли до первого плана физического. У Блаватской это был эфирный физический, там, где, собственно, вы жили. У вас был эфирный проводник. Что я говорю было, извините, у большинства из вас до сих пор есть. Вы не имеете свободы эфирного тела, это я обращаюсь к новенькому, те, кто сюда первый раз пришли. Вы не имеете свободы эфирного тела и... Не пугайтесь, это наш выход, конечно. Я думал, с ней повторяться. Вы не имеете свободы эфирного тела, и в итоге ваш эфирный проводник зависит от физического тела. То есть, если физическое тело активно, у вас эфир накапливается. Если физическое тело болеет и пассивно, эфир теряется, и вы очень часто не можете выйти из полячек. Вот проблема в новой расе решена, что эфирное тело становится отдельным, существующим и свободным. И в итоге вы имеете свободный ресурс энергии, который позволяет вам совершенно свободно выйти из ваших болячек. Без зависимости от физического тела. В предыдущую эпоху вы были зависимы. В итоге вы жили и живете до сих пор вот этой семилетии. И если вы восходили правильно, вы должны были пройти вот эти системы. Если одну из них вы упустили в восхождении, как ученик пятой расы, значит, вы восходили неправильно. Это говорю я, как ученик бывшего луча любви мудрости, владыки. Я надеюсь, понятно, что на луче мудрости мы знаем систему восхождения человека пятой расы. Вот я вам обобщил и подытожил итоги развития пятой расы. С чем вы знакомились и занимались в разных системах, в разных школах, в разных религиях, по разным направлениям. Но в синтезе это себя представляло вот эту схему. По Блаватской там еще высшая душа, там треугольник Григорьевич, это вы сами должны были знать. Ну а теперь самое веселое, к чему я вас подводил. На сегодняшний день все ученики пятой расы освобождены от ученичества. Еще раз. Ученичество пятой расы завершено 1 января 2008 года. И все владыки и учителя всех учеников освободили от этих обязанностей. Официальное объявление. Даже если вы от нас уйдете, я вас поздравляю, вы это услышали. Почему? Это не дзен, это не шутка. Значит, я просто сейчас объясню. В течение 7 лет после 99 года наша планета пристралась к новому огню метагалактики. В прошлом году, в 2007, нам удалось зафиксировать, что от отца метагалактики где-то в апреле пошел новый огонь, который означал окончательное включение нашей планеты в новые условия жизни. Ну, у нас уже целая система общения там, с Павлодыками, с отцом метагалактики. Мы постепенно ее изучаем, и вам будем рассказывать, вы будете этому учиться. И на 1 января 2008 года, на Новый год, мы зафиксировали, что в доме по отца метагалактики, на вышестоящих присутствиях, идет праздник. А у нас есть такой знак, что если идет бал, ну или праздник в доме отца, значит, что-то закончилось, что-то произошло. Мы вышли к отцу и по владыкам спрашивать, что произошло. И владыки объявили, что закончилась эпоха пятой расы окончательно. То есть на 99-й год ушел отец планеты, пришел новый. И к 2008 году пятая раса закончилась. Эпоха закончилась. И с января 2008 года новые энергии, новый огонь и новый дух начали заполнять планету. Слушайте, в новых условиях. Самое минимальное новое условие, даже если вы не поверите, потому что физически вы это пока не видите, это четырехмерность, которая устанавливается на физике. Я специально это говорю, физически устанавливается. Я поэтому говорю, что вы попробуйте это увидеть вокруг, вы особо это не заметите. Но даже физика планеты меняется, на физике устанавливается четырехмерность. Я это говорю специально, чтобы вы убедились, что мы правдивы. И мы не прячем информацию, потому что на физике вы это сейчас не заметите. Но она устанавливается, и надо просто менять свою подготовку, чтобы жить уже четырехмерностью и видеть это. Я сейчас расскажу новый закон. В итоге, если пятая раса закончилась, по закону завершения эпох, вот тут послушайте интересную информацию. Ученики предыдущей пятой расы, я в том числе был в пятой расе учеником, стяжали условия жизни человека шестой расы. В этом их ученичество. То есть, восходя пятой расы, они формируют основы человека шестой расы. Это так знаменитый закон, что в основах предыдущей расы формируется новый человек. Но когда заканчивается пятая раса, ученики свою задачу что делают? Выполнили. И кто из них смог, тот вошел человека шестой раз. Логично? Логично. Пятая раса закончилась. Вы как ученики как смогли, так человека шестой расы нашли. Соответственно, по условиям новых законов новой расы вы стали не учениками, а человеками шестой расы. Это закон переключения эпох. Я понимаю, что это трудно поверить, но это факт. Соответственно, в новой эпохе, новое ученичество надо достижать заново. Если вы это осознаете, попробуйте стяжать это сами, если вы отсюда уйдете. Это возможно. Слово «попробуйте» это не значит «нельзя». Это надо сделать, если вы хотите остаться учениками. Это я вам как ученик ученику подсказываю, если вы считаете себя учеником. Ну, а вообще мы с вами тоже этим будем заниматься здесь, потому что ученичество в новой эпохе предполагает, что вы живете как человек шестой расы, а развиваете человека и основу человека седьмой расы. Правда, мы сразу говорим, это не значит, что седьмая раса наступит завтра же. У нас некоторые школы уже живут седьмой расы, ой, какие молодцы. Вопрос расы это не в том, что вы стали человеком седьмой расы, а вопрос расы в том, что физические условия вокруг вас изменились. Так же, как на физическую, на физический план планеты приходит четырехмерность и законы метагалактики, это шестая раса. В седьмую расу должна прийти пятимерность и законы универсума. Вы пока даже не знаете, что это такое. Хотя по физике такое слово вы могли слышать. Но это уже отдельная теория, мы должны сами это запомнить нашу задачу. В итоге это еще не все. Так как пятая раса закончилась, я знаю, что некоторым надо бежать, но у меня еще время осталось. У меня перерыв обычно через 3 часа, поэтому кто не выдерживает, тихонько встали и снизу. Мы специально верим, что не холодно. Ну, нормально. И все. Значит, есть такой моментик, очень интересный моментик. Это, кстати, затрагивает жизнь всего человечества. Если закончилась пятая раса, вот тут послушайте, потому что вам вы это нигде не слышите. Значит, если закончилась пятая раса, то Отец убрал, даже Отец планеты, и Отец Небесный, и Аллах, убрал контакт с людьми пятой расы. Еще раз, убрал контакт с людьми пятой расы. Это значит, что Дух Отца не насыщает и не развивает любого человека пятой расы. Хотите верьте, хотите нет, потом проверьте. По итогам атлантической расы, Атлантиды, то же самое произошло с атлантами. Большинство Атлантиды погибло, но была часть атлантов, которая выжила и должна была войти в трехмерность. Кстати, Атлантида жила двумерностью и жила немного по другим законам, чем мы. атланты, которые не смогли войти в трехмерность и в дух пятой расы, превратились в кого? В демонов. То есть демонский глобус и демоны – это остатки Атлантиды, которые не приняли законы пятой расы. Демонов новых в пятой расе не будет. Но фактически люди, которые останутся жить по законам пятой расы, постепенно будут становиться животными. Ну, пускай даже животными в этой галактике. В итоге необходимо просто перестроиться на шестую расу. Ну, и чтобы вас не напрягать, так, 3-4 постулата, что нужно, чтобы стать человеком шестой расы. Первый постулат. Если в пятой расе вы были троичными, сердце, разум, душа, ну, может быть, вместо души тела, то в новой расе вы должны стать 16-ричными. То есть у человека новой эпохи 16 частей, которыми он выражает отца. Я назову его, мы потом будем изучать. Снизу вверх. Образ отца, слово отца, униматрица, синтез образ, сердце, разум, тело, сансара, монада, язык, аппарат языка. Ну, вначале было слово. Дальше головерсум, то, чем вы соображаете в голове. Схама созидания, то, что созидает вашу жизнь. Пассионарность, энергоизбыточность, которая поддерживает ваши возможности по жизни. Посвящение. Ну, ученики предыдущей эпохи имели посвящение как стяжание, теперь это аппарат человека. Центровка. Это синтез вот этих, допустим, семи планов. В синтезе показывают выражение, на каком плане из них вы можете стоять. Ну, допустим, кто стяжал лотос на пятерку, у него центровка была где? На тройке. Ну, потому что пять собирается в тройке. А кто живет на физике, центровку имеет в самой физике. И дом отца. Дом отца как состояние человека. Вот если эти 16 частей изучить и синтезировать, вы образуете человека новой эпохи. Каждый синтез посвящен стяжанию и развитию отдельной части человека. Первый синтез посвящен стяжанию образа отца. 16-й – дом отца. Вот на такую школу вы пришли. Формируется новый человек 16 месяцев. Знаете, как в утробе матери. Ну, 9 месяцев формируются основы, остальные месяцы дорабатываются, углубляются и стяжаются соответствующие детали. Это первый вариант. Второй вариант. Более сложный. Я вам показал 7 планов. Четырехмерность приходит из этой галактики. По современному знанию планета существует 8 мира. Это планета. А выше начинается метагалактика. То есть метагалактика начинается на 9 и 10 числе. В итоге, чтобы жить в новой эпохе, четырехмерность идет с 10 плана к нам на Земле. Вот отсюда идет сюда. Значит, чтобы было еще легче, четырехмерность метагалактическая для планеты равна 12-мерности планетарной. Если учесть, что мы на физике живем трехмерностью, вообразите, какая жизнь у нас наступит. Творчество. То есть физика планеты, которая живет трехмерностью, станет физикой 12-мерной. И таким образом начнет выражать четырехмерность метагалактики. Наши ученые готовы осознавать только четырехмерность. Планетарную. А надо осознавать 12-мерность. Вот этим фактически мы тоже с вами занимаемся. На школе синтеза. Ну и последнее, чем отличается. Я сейчас закрою, чтобы не помню. Ну и последнее, чем отличается человек новой эпохи от предыдущей. Очень простой, но существенный деталь. Маленький-маленький, но меняющий все. Отец предыдущей эпохи эманировал дух. И отец отвечал за дух, сын отвечал за свет, а мать или Святой Дух отвечали за энергию. Но все в новой эпохе идет на шаг дальше. И в новой эпохе отец отвечает за огонь, дочь отвечает за дух, сын продолжает отвечать за свет, а мать продолжает отвечать за энергию. То есть ответственность за дух отец передал дочери. Ну, можно сказать, ею, кому не нравится понятие дочери. А сын это Адам, если взять на планете, да, свет. В итоге энергия и мать означает любовь. Свет и мудрость, вернее, сын и свет выражается мудростью. Дух выражается волей и является принципом дочери. А отец выражается огнем и несет принцип синтеза. Поэтому вы пришли на школу синтеза. Чтобы синтезировать отца в себе по образу и подобию и эманировать огонь отца собственной шестнадцатилетней, если вы ее стяжаете. Ну, это вам это гимн гренадеров, если я помню, да? О том, что пора идти в бой. Ученики мечи Маровы пошли, если сможете. В итоге у нас возникает новая эпоха, где меч ученика теперь является не мечом духа, а мечом огня. Отца нужно выражать огнем, в этом смысл эпохи огня. Но чтобы огонь у вас закрепился, каждому из вас необходим дом отца. Дом отца – это теперь 16-я часть человека. Понятно. И только... Ну, не могут выключить. Ну вы что? Это же надо попытаться справиться с техникой. Мог нажать. Ужасная вещь. Вы знаете, там, батарею снимите, как в телевизоре предлагают. Ну вообще, значит, заткнется. Потом ставите, и будет нормально. Кнопки нажимать не надо. Крючку сняли, батарею вырвали. Все. Потом поставите, все будет на месте. Увидели? В итоге только 16-мечный человек в новой эпохе может выражать полноту огня отца новой эпохи. И естественно выражать 12-мерность планеты, 4-мерность вся галактика. Поэтому у нас семинар рассчитан на 14 месяцев. Это, собственно, раз в месяц семинар. Вот такой двухдневный. А 2 месяца – это как экзамен. Такие же семинары, но на вас отец фиксирует там более глубокий огонь, смотря, что же из вас родилось. Ну и там, определяясь, куда вас потом отправлять по жизни, развиваться. Но это вы будете мучиться в течение всех этих месяцев. Все. Вот это называется система синтеза. Она переподготавливает в новую эпоху. Изменения на физике планеты вам уже сейчас легко заметить, если вы внимательно следите за этими законами и обстоятельствами. И рекламировать особо ничего нового уже не надо. И так все происходит, вы уже должны были все видеть эзотерически. Я вам рассказал систему 5-й расы, чтобы осознать. Да, кстати, планета вот сейчас жила 7-ю планов. Я последний постулат не сказал, извините. Планета в 5-й расе жила 7-ю планов. На сегодняшний день у планеты, слушайте с цифру, 64 присутствия. Ну, для аналога 7 и 64. Ну, еще пример, вариант, тоже из этой же. У планеты в 5-й расе было 4 глобуса. Глобус – это начало жизни, то есть фиксация начала жизни. Это океанический, демонский, человеческий и ангельский. А теперь у планеты 48 глобусов. Цифра разница. Это разница эпох. Это чтобы я показывал разные законы. Значит, человек в предыдущей эпохе мог выходить только на астрал. Видите, это второй план. Астральный, там где ушает души. И все. Это он называл ясновидением, выход в тонкий мир, он великолепие. А в новой эпохе человек живет в синтезе 4 планов вместе или присутствии. И свободно входит по всем на сегодняшний день выходим, слушайте, 512 присутствием этой галактики. То есть мы кварцем этой галактики выходим, ну по нашему это называется 512 настоящее, а на вашем примерном языке математическом мы выходим на 512 присутствие. Становимся в зале отца метагалактики. Ну, надеюсь, понятно, что метагалактика большая. И если планета имеет 64, почему бы в метагалактике не иметь 512? Почему такая цифра, это мы будем с вами изучать отдельно, дополнительно, тоже сейчас будет сложновато сразу вам все объяснить. Но выходим в зал отца на 512 присутствие, становимся перед ним. Стяжаем отца огонь, возжигаемся огнем отца и учимся с ним взаимодействовать в огне. И по закону новой эпохи любой человек, подчеркиваю, любой, только если он сам себя правильно организовал, это мы будем рассказывать, изучать и помогать вам, ну, показывать, как это делать, вы будете это изучать, может выходить к отцу, общаться, видеть на других присутствиях и управлять сверху вниз с вышестоящих тел своими нижестоящими физическими возможностями. Все так просто. Другими словами, новая эпоха живет новыми законами. Помните знаменитый принцип? Новое должно идти только новыми путями. И вы сейчас прослушали чуть-чуть новых путей, новых, которые совершенно во многом не совпадают с пятой расой, а во многом совпадают. И должны сейчас сами для себя определиться. Вы пойдете новыми путями, и тогда вы выйдете в метагалактику. Ученичество предыдущей эпохи это называлось космос. Или будете жить старыми путями, в которых вы не разобрались. Судя по вашей ментальности, когда я это все рассказывал, вы так и не смогли связать разные системы и йоги, философии и религии между собой. А ученик должен искать крупицы истины во всех учениях и связывая их восходить. Это один из постулатов ученичества пятой расы. Ну а человеке вообще молчу. Он обязан это делать. Мы будем еще много чего рассказывать о пятой расе, чего сейчас я не успел рассказывать, просто устали. Ну а зачем вас перенапрягать? Я поэтому прекращаю это все рассказывать. И вы пришли в ту систему, которая занимается всем этим. Это называется синтез. Это семинар синтеза ФА, нового метагалактического цикла. И это рост философии синтеза, когда вы, первое, будете изучать строение человека. Второе, будете изучать строение метагалактики и учиться ходить и действовать в ней. Третье, будете изучать управление метагалактикой и планеты, и учиться управлять с этим управлением. И самое главное, вершина четвертая, вы будете уметь общаться с отцом планеты и метагалактики. Мы будем вас этому обучать. И умея общаться с отцами, вы будете служить или жить, что в доме по отца метагалактики, ну, в доме отца метагалактики, что в доме отца планеты Земля. Сознательно. И эти дома отца проявлять как дом отца Украины для всей Украины. У нас на планете всего пока два дома отца. Дом отца России и дом отца Украины. Другие государства пока еще не выполнили всех требований отца, чтобы войти в них. Вот у нас заявка дом отца Молдавии, мы сейчас стремимся сформировать дом отца Беларуси. Сейчас работаем с Казахстаном и с Германией. То есть мы хотим расширить дома отца нации. На сегодняшний день и на ближайший год, полтора, ну так, по срокам вы видите, физически, у нас будет пока только два дома отца, Россия и Украина. Естественно, в доме отца Украины могут жить и действовать только люди, которые живут законами новой эпохи. Потому что дом отца сформирован по законам новой эпохи. Есть владыки дома отца, вы с ними познакомитесь, будете общаться, меняя в том числе развитие украинской нации. И плюс каждый город, мы их называем возожженными, Одесса к ним относится, имеет свое выражение дома отца. Только города имеют выражение дома отца метагалактики. То есть если нация, Украина, дом отца Украины выражает планету, то вот и метагалактика там синтез. Но прежде всего планеты, потому что люди живут на Украине планетарного типа, то Одесса выражает 27-й дом Фатца Метагалактики. Номера, если не удивляйтесь, у нас есть определенные правила, по которым это существует. Я могу так сказать, на сегодняшний день Одесса входит, ну, примерно в десятку городов, где такие дома отца существуют. Больше нет. Ну, плюс-минус, там 12, сейчас 14 будет. Все. И плюс еще около 40 домов отца по разным территориям Украины и России, где эта система существует. На сегодняшний день нам 13 лет. Мы развиваемся, расширяемся и продолжаем наше развитие. Поэтому вы попадаете уже в стабильно традиционную действующую школу. Таких ведущих, как я, около 60 человек, чтобы было понятно, что не только я. Некоторые из вас знают, они в Одессе были. И те из вас, кто переподготовится, зайдут, могут стать даже таким же ведущим, как я, и работать также в этой системе, если захотят. Для этого ничего не надо. Только подготовиться у отца и благодаря. Самому. Кстати, никаких финансовых вложений за то, чтобы так работать, ни посвящения, ничего не требуется. Лишь подготовка и утверждение у отца и владыки. Когда мы вдвоем вышли и утвердились. Вернее, вы утверждаетесь, а мы просто смотрим, вам отец подтвердил это или нет. Ну, чтобы я факт не было. Это я на всякий случай говорю, потому что масса бредовых школ, которые за посвящение берут бешеные деньги, а посвящение ведь не дают. Это так, на всякий случай, чтобы деньги не тратили. Тем более ученичество пятый раз и закрыто. И посвящение. Зачем? Ну, так, как ученик ученику. Ну и все. Значит, мы теоретическую часть закончили. Я предлагаю вам сделать, даже для гостей, которые идут, маленькую практику. Ну, чтобы вы не боялись, это будет синтез с отцом планеты. И синтез с матерью планеты. Новая практика называется магнит. Магнит переводится очень просто. Ну, послушайте, чтобы попробовали прожить новую практику. Кстати, для тех, кто пришел из других школ, ничего страшного в этой практике нет. Это практика, которая была у учеников в предыдущей эпохе в закрытом режиме. Основу этой практики я изучал еще у владыки Путхуми в пятой расе. На втором учили, смотрите, любовь, мудрость, два. Любовь от мамы, мудрость от сына. Двоица. Фактически основа магнита. Теперь, почему называется магнит? М – это мать. Агни – огонь. А тео – отец. Мать – огнем отца. Магнит. Или мать – М. Тео – отец. А посередине кто? Человек, который стоит в огне отца и матери. И заряжается этим огнем. Именно заряжается. И чтобы взрастить свою 16-летнюю стройцу, вы должны много огня отца и матери в синтезе усваивать и заряжаться этим огнем, и в этом огне и вырастут ваши всякие 16-летние. То есть они не возникают из пустого, они не возникают из воздуха, они не возникают, когда ты вышел и стирал. Отец дай, отец дал, ты взял. У меня был анекдот, когда я вывел человека там, ну, в общем, до лонца выразился. Видим чашу. Даю человеку чашу. Я говорю, бери чашу. Он все как раз слушал, стал. Он берет ее в карман. Я говорю, куда чашу делать? Он говорит, в карман свой. Я говорю, верни. Он говорит, извините, не знал, что брать нельзя. А чашу надо было впитать в грудь. И получить чашу грани, чтобы стать человеком перед отцом. Я говорю, впитывай чашу в грудь. Ну, в общем, с эпитетами. Я добавил в то, что он впитал. Но перед отцом мы уже стать не смогли в этой практике. Потому что он вначале ее положил в карман. Не пошлось. Вот такие бывают накопления в пятой расе. Чего нам приходится преодолевать по глупости ученической. Итак, практика магнита. Где ваша задача? Синтезироваться или слиться с отцом, попробовать пропустить его огонь. Если вы хоть чуть-чуть почувствуете огонь, у вас начнет формироваться чаша, которая будет накапливать огонь. Огонь пропустить сквозь тело, вначале хотя бы как проводник, отправить матери планеты. Вы обратите, что она в центре планеты. Она не совсем в центре планеты, но если вы помните теорию относительности, смотря с какой точки смотреть, вам легче просто в центр планеты, хотя от США это будет. В АГС, да? Да? Поэтому в центре планеты. Сливаемся с матерью планеты. Огонь идет от матери планет, и в синтезе огня отца и матери планеты мы входим в знаменитый Ом. Отец, О, мать, М, Ом. Изначальный звук созидания. Увидели? Дама, если вы хотите выйти, побыстрее. Ау, дама наверху! Если вы выходите, не отвлекайте других, выходите. А то я буду сейчас долго ждать, пока вы спуститесь. Я пока договорю. И так далее. Увидели? В итоге, возжившись огнем отца и матери в магните, вы синтезируете огонь. И что? И материю. Отца и мать. В синтезе ваших возможностей и возжигаетесь в новом состоянии человека. Все. Практика. Значит, мне не нравится, когда один человек уходит, он определился. Но начинает за собой тянуть и требовать, чтобы вышел тот, который должен выйти, ибо этот человек уходит вместе с ним. А как же свобода воли? Поэтому вы извините, что я начал сам кричать, дама, выходишь, уходи. Но другие приходят. Практика. А другие должны самоопределиться. Знаете, такой? Есть закон самоопределения. Вы своим сердцем должны отвечать сами за себя. Потому что лапшистов по жизни полно. Хотя это явно кто-то из подготовленных там звучит наше огонь, что я не знаю, о чем говорили, отвлекать нельзя. Ведь практика объясняется, человек должен вникнуть в нее. Не корректно. Некоторым не понравилось, что я сказал, особенно те, с кем говорили. Ну и что, ваши проблемы. Действуйте. Так мы взгляд сосредотачиваем в центр грудной клетки, внутренний, закрываем глаза. Вы можете это не делать, можете послушать, но лучше попробуйте, вдруг получится. Мы взгляд направляем в центр грудной клетки. В центре грудной клетки есть маленькая точка, из которой или в которую должен сформироваться хум. Но она фактически есть у каждого. Если вы сосредоточитесь в эту точку, вы начнете фиксироваться в огне монады. Это точка вашего контакта с монадой. Сосредоточившись в эту точку, вообразите, что вы как бы туда ныряете, переходя к отцу планеты. И всем сердцем сливаетесь с отцом планеты Земля. Помните, как у христиан всем сердцем, всей душой, всем разумением своим мы сливаемся с отцом планеты Земля. Раньше мы его называли Отец Небесный. И мы с вами становимся перед отцом планеты Земля. Если вы не смогли нырнуть и увидеть точку, есть простой факт по-другому. И по вере вашей дано будет вам. Поверьте, что вы сейчас становитесь перед отцом планеты. И вашей душой, или вашими накоплениями, вашими другими телами, вы становитесь в этот момент перед отцом планеты. Встали. И мы синтезируемся с отцом планеты. Для этого отдаем все наши накопления, опустошись и отец тебя заполнит. Отдаем энергию, отдаем свет. Отдаем дух старый, который нам не нужен. Это всегда надо отдавать. Не думайте, что я отцу отдаю ненужное. Дух будет нужен другим существам, отец направит его. И мы отдаем все, что мы можем отдать отцу по нашим накоплениям, свет, дух, там, энергию. И синтезируясь в этой отдаче с отцом, впитываем от отца огонь, отца планеты. То есть тем, что мы опустошаемся и отдаем отцу наш дух,
мы впитываем огонь Отца. Идет обмен. Четкий и ясный. И мы возжигаемся огнем Отца планеты. Другими словами, наше физическое тело заполняется огнем Отца планеты. Попробуйте в физическом теле почувствовать какие-то изменения. Ну, для меня, я по себе могу сказать, у меня тело как налилось чем-то. Особенно это чувствуется у меня в ступнях и во лбу. У вас может быть по-разному, я просто о себе. То есть некая налитость появилась. Вот это огонь, который пришел, он не обязательно должен потеплеть, вас сжечь. Он вас пока заполняет. Он иногда и жечь не может вас, потому что у вас тела такие. Но заполнить он вас может, как сосуд. И мы впитываем огонь Отца планеты. Теперь пробуем возжечься этим огнем. Вспоминаем, наша монада горит трехлепестковым пламенем. И мы возжигаемся трехлепестковым пламенем монады, возжигая огонь Отца планеты. Это может получиться, может нет. Во всяком случае, утвердите, что у вас это происходит. И мы возжигаемся трехлепестковым пламенем монады, возжигая огонь Отца планеты в нас. А теперь физически почувствуйте, в теле есть какие-то изменения или нет. Для себя ответьте. Ну, допустим, вокруг кожи тела появилась некая разреженность, пространственность. Или в центре груди может стать легче, мягче, разреженность. Внутри – это когда пламя возжигает огонь. С этим огнем, вот мы стоим в зале Отца планеты, смотрите, туда вышла Мать планеты. Мы синтезируемся с Матерью планеты, всей душой нашей, всем сердцем нашим и всем разумом нашим. И уже огонь Отца планеты отдаем Матери планеты. Матери мы можем отдать только огонь. Поэтому, так же как мы излучаем энергию и тепло, мы сейчас в наших телах начинаем излучать огонь. Это значит, атомы, электроны, частицы огня проникают сквозь кожу, и вы их сознательно направляете Матери планеты. И вот тем, что мы направляем огонь Матери планеты, опустошаемся огнем Отца теперь, Мать планеты нам направляет свой огонь. И отдавая огонь Отца планеты, мы впитываем огонь Матери планеты. И наше трехлепестковое пламя монады возжигает огонь Матери планеты, смешивая его с огнем Отца планеты. В итоге наступает синтез и с Матерью планеты, так как мы отдаем ей огонь, а ее огонь входит к нам. И теперь мы синтезируемся одновременно и с Отцом планеты, который дает нам огонь, и с Матерью планеты, которым мы отдаем огонь Отца планеты, впитываем ее огонь. И вот постоянное течение огня от Отца планеты идет в наше тело. Из нас огонь Отца мы отправляем Матери планеты. Впитываем огонь Матери планеты в нас. И в нашем теле синтезируется огонь Отца и Матери планеты. И синтезом двух огней Отца и Матери планеты мы постепенно смешиваем два огня. Возжигаем эти два огня трехлепестковым пламенем нашей монады. Она есть у всех стопроцентно. И в синтезе огней Отца и Матери планеты мы возжигаемся магнитом. Отца и Матери планеты. И вспыхиваем огнем Ом.
словом созидания каждого из нас. Созидания новых возможностей каждого из нас. И возжигает огнем Ом, сейчас в центре груди, физически, я подчеркиваю, физически, ну, между легкими, так, в центре, попробуйте прожить точку огня. Некое давление, некий груз. Если почувствуете, я подчеркиваю, в физическом теле это проживается физически. Как некая тяжесть, как некий шарик в центре грудной клетки. Если вы это проживаете, это возжегся Ом. Если вы не проживаете, Ом еще у вас формируется. Все четко физически проживаемо. Просто мы не знаем степень подготовки вашего тела в предыдущей эпохе и в этой жизни. Поэтому один может проживать, другой нет. Главное, попробуйте. Кто в центре груди, хоть любые ощущения испытывает, четко в центре груди. Вот туда вошел Ом. И мы возжигаемся огнем Ом. Возжигаясь магнитом отца и матери планеты. В этом огне мы благодарим отца планеты. Кому стало жарко, это вы как раз проживаете огонь. Даже дышать некогда не с чем. Ну и что? Вот так живут в огне. Мы благодарим мать планеты. Вашими более тонкими телами возвращаемся в физическое присутствие. То есть соорганизовались вашей душой с физическим телом. А теперь попробуйте вот придя физически в осознание, просто прожить, по телу что-то поменялось или нет. Для вас. Вот здесь нет никаких регламентов. Никто не скажет, что так хорошо, так плохо. Вы сами для себя определите, у вас что-то изменилось в теле или нет. Особенно в конце грудной клетки. И выходите из практики. Вот это самая-самая начальная практика магнита. Все выходит. Значит, маленький моментик. Вот здесь есть такая ямочка, где соединяется кости. Чуть-чуть выше ее, бывает чуть-чуть ниже самой ямочки, находится та точка связи с монадой, через которую формируется трехлепестковый огонь. В эту точку потом входит хум, если вы получаете глубину сансары. Но фактически эту точку мы условно тоже называем хум, хотя она не совсем ей является. Это физиологическая точка. Вот здесь, если у вас появился такой комок, шарик огня, плотность огня, ну, как маленький камешек надо проживать, только не надо говорить камешек, чтобы не связаться с минеральностью, да? То есть некая плотность огня. Тогда к вам вошел огонь Ом. Он так проживается. Если вы проживали огонь отца сейчас просто залил ваше физическое тело. Знаете, такое ощущение, что волна прошла, вот такая внутренняя волна, залила вас. Зафиксировалось. Когда вы выжигаете трехлепестковым пламенем, оно должно было этот огонь разреженность сделать, знаете, как будто разреженность вокруг вас, свободнее стать, легче, разреженнее. Огонь матери мы особо не проживали всей группой. Я говорю только за то, что группа проживала. Хотя огонь матери действовал, но для нас он еще более тонкий и высокий, чем огонь отца. Отец нам уплотнил, а мать не стала. Кто смог, тот прожил огонь матери. Группа в целом огонь матери не проживала. Каждый отдельно решает за себя сам. Проживал ли ты ее огонь. У матери огонь намного более тонкий и нежный, поэтому прожить его намного сложнее. При синтезе двух огней некоторым стало жарко. Вот такое ощущение, что захотелось дышать начать. Это тогда у вас огонь смешался, и вы действительно прожили огонь магнита. Некоторым было никак, что в начале, что в конце, если сидели и думали, а я в чем? Есть одна проблема, и по вере вашей, и дано будет вам. Если вы как христиане это не выучили, то с разумом у вас проблемы. Ну так, на всякий случай, на ушко на будущее. Почему? Если вы не умеете верить, то вы никогда ни в одной школе
никуда и не взойдет.
Вера – это не что-то особое церковное, а это процесс совершенствования вашего разума. Если вы этим процессом владеете, то вы готовы свой разум самосовершенствовать. Если не владеете, я вам могу только посочувствовать. Но в предыдущую эпоху мы должны научиться были жесткому постулату. И поверь, и дано будет тебе. Если бы ты поверил в то, что сейчас было, ты бы прожил. То есть вера включает процесс проживания. Если ты не поверил, ты не прожил, потому что, знаете, вот как выключатель. Вера раз и включила, проживание пошло. Веры нет, никто не включил. И тело говорит, где? А где это такое? Выключатель. Это не включили. Ибо любые переключения тела делаются верой. И древние это прекрасно знали. Чтобы тело переключилось из старого состояния в новое, оно должно было поверить, что это происходит. А вера включает разум. Вот вы заодно и проверили, насколько поверь ваша дается вам отцом планеты. Вы можете мне не верить, что вы были у отца планеты. Это ваша проблема. Я с вашей группой там был. То, что я умею это делать, есть какой-то опыт. Мы умеем делать. Здесь много учеников, которые это умеют делать. А вы сами решаете за себя, верите вы в это или нет. Я подчеркиваю, это ваша проблема. Мы вам просто представляли ту школу, которой мы занимаемся и восходим. А решать вам, что вы с этим будете делать дальше. Значит, на этом для наших гостей, которые решили поучаствовать и уйти, большое спасибо. Вы можете от нас освободиться, вы все услышали. Для тех, кто решил остаться, минут 20-25 перерыв, и мы продолжим.